Всем привет, друзья, и добро пожаловать на очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь с друзьями, коллегами и просто интересными мне людьми. И это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или хотя бы вдохновиться их историями. И сегодня у меня наконец-таки в гостях Даша Центер. Даша, привет.
Спасибо, что правильно произнес мою фамилию. Привет.
Да, Даша Центер, Даша не Центнер и не Тсентер, и это очень-очень важно. И даже не Нью-Йорк-Сити Центер, а уже все-таки
уже
Даша.
Все, уже просто Даша, Даша Центер.
Да, вот, Даша, скажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, как ты можешь описать себя со стороны? Как ты представляешься, вот когда с тобой люди знакомятся, и ты говоришь «вот я».
Ну, одно из первых, что я называю, это то, что я студент, то, что я сейчас еще учусь на программиста. Сразу за этим обычно следуют высоко поднятые брови. Я на данный момент работаю на университет. Я тьютором работаю, можно это потом обсудить. Я видеоблогер, хоть я не очень люблю это определение, но я просто обычно говорю, что я делаю видео, я снимаю какой-то контент креативный, и что я немножко креативный человек.
Супер. На самом деле, мне кажется, у многих будет непонимание, кто такой тьютор. Я, правда, переводил, и самое близкое в русском языке...
Мне кажется, репетитор.
Репетитор, да.
Да,
и
наверное,
это для
это
всех
самое...
понятно, то есть ты, по сути, помогаешь ребятам подтягиваться в университете. Но да, Даша, в первую очередь, для меня тоже коллега, видеоблогер, как бы это ни звучало. Я тоже люблю больше говорить, например, ютубер. Это как-то ближе.
Ютубер, контент-креатор, что-то такое. Просто раньше, на самом деле, я даже это анализировала, у меня... Немножко не то, что шло стеснение, но мне все время не нравилось, что когда я говорю, что я видеоблогер, у большинства людей уже есть какие-то сложившиеся стереотипы на этот счет. Поэтому сейчас как-то я уже этим могу чуть больше гордиться, с какой-то точки зрения уже чуть больше идет признание и меняется мнение по поводу образа видеоблогеров, но раньше как-то было все очень так стереотипно и не хотелось к этому примазываться.
Да, но вот у меня, с другой стороны, его и не было. Например, я вспоминаю то, что для меня это был видеоблогер 60-летний дедушка из Калифорнии, Михаил Портнов, которого я смотрел и вообще получал огромное удовольствие от его видео, и когда он говорил, что я видеоблогер, вот мы видеоблогеры, я думаю, о, круто.
Не, я первый раз слышу эту мою фамилию.
Я тебе отправлю. Очень классно, и я его обожаю. Ладно, Даша, расскажи, пожалуйста, о себе вкратце, откуда ты хотя бы, потому что не все, может быть, знают.
Я из Минска. Я родилась в Минске, росла там 15 лет. Затем я переехала на 2 года в Англию, где я заканчивала... Точнее, в Минске я школу не закончила. Я там проучилась 9 классов.
Это был какой-то осознанный шаг?
Это был осознанный шаг в целом. Просто у моих родителей, можно сказать, такой вот жизненный гол — это дать самое лучшее возможное образование своим детям. Вот они считают, что вот это наша миссия — сделаем это, вы свободны, летите на все четыре стороны. А так, на тот момент я понимала сама уже и спаскадские родители, что, наверное, будущее возможности образования в Беларуси — это не самые, как бы, высокие вообще варианты. Поэтому мы начали искать школу, и вот в Англии я закончила IB, может, кто-то знаком, это называется International Baccalaureate, интернациональный бакалавр. Это было жестко, это было 2 года... Ну, то есть, несмотря на то, что сейчас у меня в университете достаточно высокие нагрузки, для меня это, ну, не является чем-то таким прям очень тяжелым. То есть я к этому просто отношусь как к какой-то там рутине, к каким-то задачам, которые исполняются. А там реально вот 2 года у меня, кроме, наверное, академической жизни, не было никакой.
Так, ну я так понял, что жизнь разделилась на до 15 и после примерно. Поэтому давай мы с тобой немножко поговорим о том, что было до, потому что я сам тут перескочил. Расскажи, чем ты занималась в школе, чем ты увлекалась? Может быть, у тебя были какие-то кружки, куда тебя родители отправляли, куда ты, может быть, сама хотела, к чему у тебя были пристрастия? Понять, каким ты была ребенком?
Я очень сейчас немножко жалею, в каком-то плане чуть-чуть виню родителей, хотя, ну, конечно, их не виню, но у меня вот конкретно какого-то спорта или одной секции, нет, вот прям спорта, не было такого. Я пробовала очень много всего. Я пробовала танцы разного плана, там, знаешь, народный, там, какие-то хип-хоп. Я пробовала, как же это называется, фигурное плавание. Я пробовала теннисом. Ну, я достаточно давно занималась, но уже помладше, когда была. Но, наверное, то, что вот так, как сказать, stick with me, можно осталось я буду немножко, да, когда мне комфортно, я буду вставлять английские страны, да. То, что осталось со мной, это я, наверное, 4 или 5 лет ходила в студию изобразительную, то есть
художественная школа.
Да, художественная школа. Класс. Но это не совсем была художественная школа, это была именно студия. То есть там вот конкретно была женщина-директор, которая для детей организовала студию разных абсолютно возрастов. То есть самые младшие там были по 2-3 года, а самые старшие там вот 15, 16, 20 лет, и мы уже рисовали. То есть вот в последние свои года я рисовала такой академический рисунок. Как это? Я уже, боже, я даже не знаю, как это просто называется, когда ты штрихуешь.
А, это графика.
Ну, нет. Ну, в общем, я думаю, люди, которые рисуют, меня поймут. Фигуры геометрические, головы. Короче, вы меня поняли. Рисовали очень сложный академический рисунок. Вот так.
Это ты со скольки до скольки примерно занималась? Ты еще маленькая была совсем? Или?
Вот вплоть до того, как я уехала из Минска, то есть, наверное, лет с 11 до лет 15, я занималась в Минске вот этим.
А у тебя получалось, и у тебя было какое-то прям желание собственное, или просто занималась, ну, я такой ребенок, занимаюсь всем подряд?
Ты знаешь, я понимала, что у меня, в принципе, неплохо получается рисовать. Я даже помню, там, года 4-5, я вот как-то открыла книжку «Золушка» и срисовала, и у меня бабушка удивлялась, насколько вот, вот знаешь, когда ты реально копируешь. То есть сейчас не очень сложно взрослому человеку скопировать точное изображение, да. А вот у меня прям реально получилась та же самая «Золушка». Но вот как-то я всегда понимала, что мне нравится рисовать, мне нравится вот, не знаю, изобразительное искусство во всех ее проявлениях, но я всегда, вот у меня была мысль, что я недостаточно талантлива, чтобы как-то вот прям полностью, наверное, посвятить этому карьеру.
Угу. Ну, то есть ты думаешь, что без тебе сожаления, изначально без никакого... не дано достаточно?
Нет, сейчас я уже понимаю, что в любом деле это 99% труда и 1% там таланта, но... Как бы тогда я понимала, что либо, как я сейчас понимаю, желание недостаточно великое, либо вот недостаточно меня перло вот от этого, чтобы прям...
Ну, это прям было одно единственное такое серьезное занятие, или все-таки были еще какие-то, ты помнишь? То есть спорт, мы поняли, что его не было.
Он был, но он был, понимаешь, он был все время, но он был все время и разный, потому что... Да, то есть меня не хватало больше, чем на полгода, год, там, два. То есть нет такого, что вот мои друзья, там, кто-то там на конях всю жизнь ездил, кто-то там занимался всю жизнь там именно теннисом. Я теннисом занималась года 4-5.
А тебе нравилось? А, 4-5 лет ты занималась?
Но это было, видишь, когда я уже была очень, ну, помладше, то есть там вот где-то с 4 лет по 8 лет. То есть уже, соответственно, перестала потом, и уже навыки потерялись.
Ты всегда все эти направления сама выбирала, или тебя родители как-то подталкивали и стремились
нет,
предложить?
Нет, меня все-таки как-то родители подталкивали. Я помню, вот когда я уже чуть посознательнее стала, и мне вдруг захотелось в студию какого-то актерского мастерства пойти, там что-то такое было... Чисто вот тогда я нашла какую-то студию, походила и что-то перестала ходить, потому что мне как-то коллектив не понравился. Но в целом, вот как если я начинала там ныть родителям, что вот мне надоели там фигурное плавание, на которое надо было вставать в 8 утра в холодный бассейн там каждую субботу, то надоело что-то другое. Мне родители говорили: хорошо, что другое? Ну, как-то.
То есть они тебе не оставляли выбора.
Да,
не
то есть не было
ничего.
Такого, что делать ничего, да.
Да. Прикольно. А, скажи, а в школе вообще какие были настроения, как ты училась, коллектив? Тебя все любили, или ты там как-то была одиночкой, или у тебя была одна подруга? Ну, какие-то такие.
Я всегда была отличницей. Вот как-то в целом у меня даже родители удивляются, что я. Они меня называют ребенок без пубертата. То есть вот у меня как никогда не было пубертата, да, то есть такого вот каприза, каких-то скандалов, какого-то вот такого подросткового периода. Так и вот как-то со второго, по-моему, третьего класса, когда еще в первом проверяю там домашнее задание родителей, я как-то сама все делала. То есть вот у меня в каких-то таких академических вещах всегда вот висит в голове какая-то мысль, что, ну, я понимаю, что мне это просто надо сделать. Вот и все. А в плане коллектива, как вот мне сейчас кажется... И тогда, наверное, так же казалось. Я не была ни изгоем, но я и не была такой, как сказать, фаворитом класса, да? То есть я просто была... Я хотела все время, мне кажется, понравиться. Вот как-то... Нет, вот делать то, что должны делать дети. Вот как-то просто иногда чуть-чуть привлечь к себе внимание больше. То есть я никогда не чувствовала, что я на моем месте, можно сказать.
Ага. То есть ты думала, что ты не дотягиваешь и хочешь быть кем-то немножко другим?
Ну, как-то... я видела, что там есть какие-то девочки или мальчики. Вот знаешь, они, естественно, как-то привлекают к себе кучу внимания, а у меня этого как-то не очень получалось. То есть я просто, я видела, что это прикольно и интересно, и мне хотелось так же.
А это было какое-то стеснение или как ты думаешь?
Раньше, да. То есть я считаю, что однозначно, еще когда я жила в Беларуси, я была... достаточно закомплексованный. Я была... Я слишком вот... Просто слишком много думала о том, что думают другие.
А что помогло тебе стать увереннее, не стесняться? Есть какие-то твои, может быть, рецепты?
Рецепт? Просто...
Ну, не парочка, а может быть, события, которые тебе помогли?
Просто делай, начни. Сначала страшно, какие-то вещи, знаешь, ты меня, я думаю, поймешь, начиная от того, чтобы достать там в камеру в публичном месте, до чего угодно. Просто делаешь первые шажки, и потом каждый раз убеждаешься в том, что оно того стоило. Угу. И что ни разу ты не пожалел, если сделал что-то, о чем ты раньше задумывался.
Ну, в пределах разумного, да.
Ну да, да, конечно.
Скажи, а в школе какие-то были предметы, которые тебе нравились больше? Или какие-то, которые меньше, которые не входили? Или у тебя в целом все вот было на отличненько, как говорится, и никаких особых склонностей там,
увлечений? Я всегда не любила предметы, где слишком много надо запоминать. Я даже так размышляла, я понимаю, что я никогда не смогла бы быть ни доктором, ни адвокатом. Вот слишком много, знаешь, вот ты сидишь там 5 лет, просто запоминаешь. У меня получались либо очень вот креативные направления, как рисование, или там, например, в эссе я тоже неплохо писала, либо такие на понимание концепции, как математика, физика и так далее. Соответственно, я вот всегда разрывалась, не могла понять, я все-таки креативный или такой технический, логический человек.
Ну, вот мне так кажется, что в технически логичном много креатива в какой-то мере.
Понимаешь, а тогда мне казалось, что надо выбрать как-то. Ты либо рисуешь, либо математику решаешь.
О да. Это такой полярный мир.
Нас этому учат, к сожалению, в школе.
Да, но мне тоже, кстати, казалось, что мне больше нравились предметы, которые имели смесь. Ты должен знать немножко и понимать немножко. И ты можешь все вообще в этом. И поэтому я обожал химию, потому что ты можешь знать абсолютный мизер, но из этого вывести такое, что сам удивишься. Я понял. Скажи, пожалуйста, а когда ты поступала уже в Англию, в школу, там надо было какие-то предметы сдавать вообще, как этот процесс устроен?
Да.
Насколько это реально для обычных людей? Может быть, у тебя были ребята, с которыми ты училась из стран СНГ? Или все были англичане?
Там были однозначные страны СНГ. Но процесс поступления очень зависит от школы, наверное, если это говорить про хайскул, а не про университет.
Подожди, прости, пожалуйста, у тебя, ты сказал, что это как бэчелорс был какой-то.
Да, понимаешь, там странная штука. Может, ты слышала, в Англии есть A-level, а IB — это как интернациональная альтернатива A-level. То есть...
A-level — это хайскул?
Ну да, да. То есть IB ты сдаешь и идешь в университет. То есть с результатами IB... С предсказанными результатами IB ты подаешь университет. Но вообще там большинство заканчивало, если мы говорим о русскоговорящих, 11 классов, потом шли на IB, потом шли в университет. А моя сестра поступила туда как на полгода раньше на подготовительную программу, и я приехала туда как-то поступать, сдавать экзамены письменные. Думала, что я тоже поступлю на подготовительную программу к IB, но мне сказали, что у тебя уровень английского и математики достаточно высокий, иди сразу на IB. Поэтому так я оказалась самой младшей студенткой на IB со всего года. Да.
То есть ты, по сути, перепрыгнула немножко?
Да, у нас даже, знаешь, был общежитие, он так и назывался Baby Dorm, то есть общежитие для малышей, потому что там жили те, кому не было 16, потому что у них там были чуть другие правила по... как сказать, curfew, когда ты выходишь вечером и так далее, то есть, ну, нормы поведения. И я была, по-моему, единственной с первого вот года, там идет IB1, IB2, первый и второй год, единственная, кто там жил.
Обалдеть, я понял. То есть, по идее, ты должна была бы пойти на подготовительный год?
Да, я оказалась со своей старшей сестрой, с которой у меня 1.5 года разницы, на одном потоке.
Кстати, вот мы об этом совсем не поговорили в семье. Да. Ты одна или у тебя кто
нас
есть?
Нас четверо.
Вас четверо, да. И кто это?
У меня есть старшая сестра, Аня. Она учится в Бостоне. Сейчас учится на бизнес-администрировании. А у меня есть младшая сестра. Ей, блин, вот я очень часто путаю возрасты моих младших братьев и сестер, поэтому они меня поймут, если что. Но ей 15. А она учится сейчас вместе с моим младшим братом, тоже, который учится, ему 10 или 11 лет.
Я тебя понимаю, это возможно.
Когда у тебя, да-да-да, когда у вас четверо семьи, то как-то все расплывается.
Я понял, слушай, классно, то есть у вас такая дружная, большая семья.
Да.
Класс. А какие у вас отношения? Вы все дружите и все хорошо? Или, например, у меня просто в детстве, может быть, в какой-то момент я общался с братом и сестрой, потом перестал, то, что наша разница в возрасте как-то...
Да.
Как у вас это? И...
Я считаю, что вообще на меня очень сильно повлияли отношения с моей старшей сестрой. У нас небольшая разница, две девочки. Но до того, как она, соответственно, на полгода раньше меня уехала в Англию, я могу сказать, что, ну, мне тогда так казалось, она реально вот для меня в глазах моих была немножко тираном. То есть она такая была жесткая, шантажировала меня часто, там иногда там, ну, делала всякие неприятные вещи. У нас были такие реально жесткие отношения, ну...
Соперниц, я не знаю, или...
Даже не соперниц,
кто кого,
нет,
кто
конкретно
кого?
Она доминант, а я сабмиссив, или как это называется.
Я понял.
Да. Вот, а потом она уехала как-то в Англию на полгода раньше, и уже тогда начались постепенные изменения. Знаешь, когда ты просто расстаешься и живешь в разных странах уже, то ты как-то понимаешь, что, блин, а может, не надо так, как это жестко. Ну, я сама тоже как-то больше навстречу шла. Поэтому чем дальше, тем как-то оно все более мы ближе становились. И уже сейчас мы абсолютно на равных, абсолютно как-то подружки и рассказываем все друг другу. Есть куча вещей, которых, наверное, никто, как мы, друг друга не поймем. Вот. Поэтому вот эти отношения, мне кажется, в моей семье наиболее такие.
Да. Расскажи, пожалуйста, как у тебя с английским удалось так, что уровень был хороший? И мне, кстати, сейчас в голову пришло, а неужто математика такая же в Англии? То есть мы вот, значит, из русской школы
нет.
приходим, и там мы пишем те же формулы, все то же, нет?
Ну, как бы, по поводу английского. Я считаю, что мне достаточно повезло в плане произношения, как в английском, так и во французском. То есть, да, я начала его учить достаточно рано, уже где-то лет с 11 я так усиленно там старалась либо читать, либо что-то смотреть, но у меня с французским также. То есть я его начала относительно недавно, но у меня просто вот ложится. Я, ну, немножко музыкальная, все-таки на фортепиано играла 7 лет, поэтому...
А что ж ты об этом не сказала?
Ну, а, кстати, да, вот когда я была в школе, я этим занималась. Ну,
7 лет
забыла.
На фортепиано, то есть закончила специалитет
фортепиано? Понимаешь,
я
не пошла в музыкальную школу, а у нас при нашей гимназии была опция заниматься музыкой. То есть я 2 раза в неделю занималась преподавателем.
Обалдеть.
В начальной школе еще ходила на сольфеджио, но я его прогуливала, о чем я сейчас жалею, потому что, ну, я знаю нотную грамотную, но читать вот сесть не могу. То есть я могу, но потрачу 2 часа на разбор произведения.
Ну, в принципе, ты сейчас можешь сыграть что-то.
Да, ну, по памяти. То есть я вот всегда шла на занятия с учительницей, разбирала час произведения, потом быстро запоминала и потом играла по памяти.
Да, то же самое. Я ненавидела разбирать.
Да.
Я все время хотела играть по памяти, и я старался учить прям сразу. Прям, знаешь, первый ты там разобрал строчку, все уже, наизусть играешь. Да.
По поводу английского, то есть да, насчет произношения мне повезло, и знаешь, когда у тебя немножко оно получается, то тебе как-то приятно, в кайф учить, подстегивает. А дальше мой главный совет — смотрите фильмы, читайте книги. Вот через книги у меня был момент, и у меня сейчас во французском я пытаюсь это переступить. Это сложно, когда у тебя вроде как бы есть английский, но тебе очень влом, тебе сложно, и тебе не хочется читать книги на языке оригинала.
Ну, когда ты через предложение переводишь слово, и ты такой...
Ну, оно как-то просто медленно идет. Я это понимаю, у меня сейчас так с французским.
Ну, я не знаю, через Kindle, кстати, сейчас очень просто.
Да,
ты нажимаешь слово,
да,
и тебе
перевод, вот это
все.
Да. И то есть, когда я читала, тогда не было таких... То есть, реально, надо было сидеть с книжечкой там и так далее, и искать по полчаса.
Так что сейчас я всем рекомендую ставить Kindle, да, там,
да,
выделяешь целое приложение.
Книга, поэтому... Вот месяц переступите через вот это «не хочу», и все получится. Поэтому это мой главный совет. А по поводу математики ты спросила?
Да, математика. Потому что для меня интересно, насколько она такая же, и требования какие.
Математика в Англии и, в принципе, дальше, вот как я и в университете ее учу, главное отличие системы образования, потому что математика — это, по сути, одна и та же. То же самое у меня было с математикой и физикой, когда я в первый раз начала учиться на английском, то это просто там пару недель перестановления вот этих ассоциаций с иностранными словами, и все нормально. А по поводу стиля преподавания, вот он совершенно другой. Потому что у нас принято, что вот в классе разбираем тему, 10 раз по ней проходимся, весь класс должен его понять, мы пишем тест контрольный, и все ровно то, что было как бы в классе. То есть материал пройден, закреплен, все, ты должен уметь решать задачки. Когда я приехала в Англию, я попала на самый высокий уровень математики. Если кто-то знает IB, это IB Maths Higher, это сложно. Как бы не хочу хвалиться, но это сложно. И что меня больше всего раздражало и просто вводило в какой-то frustration, не знаю, как это сказать, то, что мы проходили какую-то тему в классе, они рассчитывают, что ты как минимум столько же часов в неделю тратишь дома на самостоятельное образование, самостоятельное изучение материала, и потом на тесте, я бы сказала, только 40% было такого же типажа каких-то задачек, примеров, как ты разбирал в классе или дома. Все mm-hmm. остальное на подумать. Вы знаешь, как у нас были задачки со звездочкой?
Это вот логические там. Задачи.
Да, mm-hmm. и вот в системе IB, чтобы ты понимал, если у нас 10 — это 10, да, то есть 10 баллов, или mm-hmm. там 5 баллов в России, да,
да? Да, да.
А там ты набирал самый высший балл, это 7, если ты набрал свыше 75%. То есть не выполнить четверть задания, это все равно ты получаешь высший балл.
Угу,
и неплохо. Это поначалу меня просто, я не понимала, угу. ну как, то есть, знаешь, приходишь на тест, ты чувствуешь себя ужасно, потому что ты не понимаешь, потому что ты все не решаешь, и ты просто не понимаешь, как тебе готовиться к предмету, если он настолько сложный.
Угу.
Но потом как-то привыкла.
Угу. Я понял, скажи, вот эти 2 года образования в Англии, вообще, что угу. запомнилось, что изменило тебя, что больше всего повлияло угу. на тебя в эти 2 года? Я вообще понимаю, конечно, что 15, 16, 17 — это такой возраст,
да.
когда ты из года в год другой человек, но... Тем не менее, какие-то именно связанные с образованием mm-hmm. в Англии, с новыми людьми. Кстати, а где это было в Англии?
Это где-то... в Оксфорде было.
О, Оксфорд, ну,
да.
круто. Ты там, наверное, была в местах, где Гарри Поттер.
Да, конечно, да? вот да. эти все это залы. Да.
Но они, конечно, совсем не так выглядят. Ну, то есть, насколько их нарисовали.
Ну да, то есть там все иллюзия немножко, да, да. но mm-hmm. все равно похоже.
Да.
На самом деле, ведь непосредственно после Англии я и решила поступать на экономику, потому что поступила я изначально на экономику, только после первых 1.5 лет. Обучение в университете, я решила все-таки окончательно перевестись на программирование.
Угу.
А, решила поступать и на экономику не просто так. Ну, то есть, с одной стороны, да, я сейчас понимаю, что это было вот, знаешь, немножко такое какое-то чувство ответственности, что вот родители так хотят мне дать максимально хорошее, качественное, лучшее образование. И я не могу пойти, как я тогда думала, типа просто стать там каким-то художником там или еще кем-то. Ну, то есть, мне казалось, что вот раз... мной так занимаются, так вкладывают, грубо говоря, то мне надо сделать что-то серьезное, отчасти. Но во многом это было потому, что в Англии я впервые попробовала экономику. То есть у меня была экономика на высшем уровне, и у меня был потрясающий преподаватель. Наверное, такого интересного, вдохновляющего и вот прививающего любовь к предмету преподавателя у меня, ну, можно было 3 всего в жизни. И не знаю, я просто вот сейчас сразу думаю об учителях в России uh-huh. очень часто и вот в Беларуси, которые не то, что не прививают любовь, а наоборот отталкивают и отпугивают детей. Это ужасно, потому что вот я реально из-за него полюбила экономику. Это настолько интересно и настолько вот я была уверена, что да, все, блин, я прям хочу, классно, кайфую, хочу пойти поступить на экономику. И так и было где-то до 1-го года, когда я понимала, что поскольку я брала вот этот предмет на IB, то мне какие-то вступительные классы засчитались. Соответственно, я попала уже сразу на такие серьезные предметы по экономике. И дальше вот в них начиналась такая сухая теоретическая экономика. Я понимала еще 3 года ее. Это уже не та экономика, которая мне нравится. Это да, не просто...
Это ты уже в университете начала?
Да. Ага, это все. Уже не просто обсуждение концепции. Это угу. уже такие теоретические, статистические данные. И я просто представляла себе, что сидеть над этими цифрами, корпеть и вообще не иметь ничего общего с реальной жизнью. Нет, вот этого я не хочу.
Угу.
Но в Англии мне реально это нравилось, я кайфовала, вот эти все модельки, Demand Supply, это было очень mm-hmm. интересно.
Не, я тебя очень понимаю, потому что моя любовь к химии, она пришла тоже из-за mm-hmm. преподавателя,
да.
который был аспирантом, да. и он пришел к нам на 8-м классе, или в 7-м, mm-hmm. не, в 8-м, и это было просто что-то с чем-то. Для меня химия да. тогда была, я прям обожал, и я, когда у меня что-то получалось, я тянул mm-hmm. руку, и он там меня хвалил.
Да.
Мне кажется, очень многое зависит, да, именно от того просто, насколько хороший был преподаватель.
У меня то же самое было с математикой, на самом mm-hmm. деле, где-то во 2-м, 3-м классе еще в Беларуси. У меня не получалась математика где-то до 2-го, 3-го uh-huh. класса. Я была почти двоечницей по ней. Потом у меня была какая-то вот...
Подожди, почти двоечница, если у тебя всегда были 5-ки?
Ну, не почти... Нет, у меня вот очень хорошо. У меня было нестабильно все по математике. Я просто вспомнила, у меня была неделя, когда пришла новая преподавательница. У меня была неделя, когда она мне каждый урок ставила 2. Она реально вот... Я ей очень благодарна. Она меня сломала. Она видела, что у меня есть мозги, что я талантлива, можно сказать, в математике, и что вот просто что-то там, не знаю, пружинка не заходит за винтик.
Угу.
Она меня сломала, и из-за нее у меня реально получается математика. Я до сих пор, ты знаешь, у меня до сих пор присутствует такое ощущение, что я не считаю, что я хороша в математике. То есть угу. меня иногда спрашивают, типа, а ты там решаешь, да? И я говорю, ну как-то что-то решаю. Хотя, по сути, у меня получается очень многое. Вот просто с тех пор у меня подход такой, что есть мозги. Ну, угу. разберись на задачку, подумай как-то креативно, опять-таки, и придет тебе решение.
подход мастера. Я сейчас читаю книгу, и в нем говорится именно о таком подходе. Когда ты вечно, ты не думаешь о том, что ты там что-то достиг, что-то можешь, ты просто продолжаешь в этом.
Степ-бай-степ, на самом деле.
Да. Окей, расскажи, пожалуйста, как был процесс поступления после Англии? Ну, на самом деле, я не понимаю, помимо учебы, вообще что-то в Англии делала? Что тебя впечатлило?
Один из предметов у меня был visual arts, то есть искусство. И там я пришла туда, что для меня было открытием... То есть это все-таки студийное искусство, то есть практическое. Я не искусство изучала, я искусство делала. И что для меня было открытием, то есть я ожидала, что вот я приду туда, и еще дальше буду продолжать свой академический рисунок, какие-то новые навыки получу. Но я пришла, и никто, кроме меня и одной девочки, рисовать-то, по сути, не умел. То есть они пришли, и вот, знаешь, ну...
Прикольно.
Да, не могут... Нет, не прикольно, но... Вот практических навыков у них не было. То есть, да, они этим интересовались, но вот они, что называется, современные были художники, а вот какой-то академической и классической школы у них не было абсолютно. Поэтому я для себя как-то так решила, что, ну, блин, мне как-то неинтересно год на том же самом сидеть. Начну-ка я скульптуру. И где-то год, полтора-два я в свободное время, при том, что мой преподаватель не был спецом по скульптуре. Но у нас были все для этого facilities, то есть все для этого условия. У нас была студия, если мне нужна глина, для меня ее доставали и так далее и тому подобное. Я просто как-то... Это началось с видео, по-моему, на YouTube. У меня была работа, где было почти 10 рук. То есть вот у меня почему-то какая-то фишка пошла. Мне очень понравилось изучать и анатомически как-то вот как выглядят руки. Мне перло с рук, поэтому я почти год лепила руки в разных вообще... позах.
Я почему-то вспомнил про фуд-фетишистов. Вот, а
есть, ты знаешь, да, надо мной смеялись друзья, приходят на мою выставку, у меня там руки они. Ну, не только я как бы что-то еще другое делала, но вот это был год, когда я просто так, знаешь, взяла на себя, как на себя челлендж, скульптуру.
Взяла себя в руки.
Из глины, да. Взяла, слепила себе руки и взяла себе в них. Вот как-то сама овладела немножко глиной.
Ну, скажи, а помимо, может быть, что-то вне образования... Было вообще в Англии прикольное? Или в целом именно все было об учебе и ничего такого помимо?
Нет, ну, конечно, немножко, можно сказать, социальная жизнь у меня там началась. То есть, да, там было очень много времени, которое надо было посвящать учебе, но, понятно, там раз-два в неделю можно было как-то пойти пообщаться с друзьями, с сверстниками. А это была интернациональная школа, соответственно, ну, мне кажется, это тоже важно в восстановлении тебя как человека, потому что было много иностранцев, англичан самих было очень мало, там, может, от силы человек 10 на всю школу. То есть были иностранцы много откуда, там, немцы, итальянцы.
А были какие-то проблемы с тем, что ты из Беларуси, там, или то, что тебе говорят? Вот
вообще
ты...
нет. Вот единственное, что я помню, это, по-моему, было на моем втором году, когда начался весь конфликт с Украиной, и... Ну, не то, чтобы прям у нас враждовали, нет, но просто, знаешь, это было заметно, потому что русскоговорящие были как украинцы, так и русские, так и белорусы. И я просто помню, тогда мне было еще лет 16, но я уже начала четко чувствовать, что какие-то вот такие вещи есть, и они влияют на нас в жизни достаточно серьезно. Поэтому это было интересно наблюдать. Потому что, знаешь, вот я не представляю, каково было там русским на Украине, украинцам в России и наоборот, но я вот видела на такой как бы нейтральной территории в Англии, как вот отношения развиваются. Это было очень интересно.
Не, просто интересно было именно, как на тебя повлияло в плане жизни, и, может быть, сама Англия как-то, как страна другая.
Сама Англия.
Были у тебя какие-то «Вау, Англия!» или у тебя было очень спокойно? Приехала?
Ну, в Лондон я даже не так... Я в Лондоне была, может, от силы раза 3-4, поэтому Лондон, я не могу сказать, что я его чувствую. Я его не прочувствую. И у меня есть, кстати, друзья, которые туда поступили в университет, и многие сказали, что им понадобился год, как минимум, а лучше два, чтобы именно, вот, знаешь, как-то с ним сродниться, понять его.
На мой взгляд, Лондон — сумасшедший город. То есть я не знаю, вот я тоже не понял, я был там дней 10, и вот говорят, Москва быстрая, но Москва просто... слоупок по сравнению с Лондоном. Я
Ты
уж не говорю, что там в Нью-Йорке.
Не был вообще,
но,
да.
Правда, все равно, в Лондоне это просто ужас какой-то.
Ну, я понимаю,
улицы забиты,
конечно.
Автобусы эти, и там все постоянно прям кипит. Я уверен, что в Нью-Йорке еще, видимо, прикольнее, но я еще не мог сродниться с вот этим, вот этим движением в другие стороны. И у меня просто все время было ощущение, что я не, где-то совсем вот не дома. Хотя вроде люди такие же, там все такое. Но не знаю.
Нет, ты знаешь, Оксфорд, он интересный город. Вот мне было бы туда интересно съездить, разве что сейчас для этого виза отдельно нужна. Но Я рада, что я все-таки училась в школе в Оксфорде, а не в Лондоне, потому что в Лондоне как-то и соблазнов слишком много, и просто, ну, опять-таки, то есть вот для школы Оксфорд был идеален на самом деле. А для уже университета вот что-то вроде Лондона или Нью-Йорка будет.
Я, конечно, ничего не помню про Оксфорд. Я просто там был, в восьмом классе, что ли, меня отправляли в Англию, и я там учился, там есть такой городок Винчестер. Вот.
Да,
есть Манчестер, и... а есть Винчестер. Да, 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 вот. И Винчестер — это из разряда Оксфорд, но только в другую сторону.
Да.
И нас возили в Оксфорд, и я вообще ничего не помню. Я вот помню, как мы зашли в зал, где этот Гарри Поттер.
И все. Там, и там вот... особо просто погулять.
И то, и да. Но маленький
парки,
город...
Парки, как везде, просто зеленый.
Вот он
парки,
реально как везде, да, только ты...
Он на Кембридж похож, кроме вот этого зала с Гарри Поттером.
Да. Расскажи, пожалуйста, как процесс был поступления уже в Америку? Как ты определилась с тем, что ты поступаешь именно туда? Почему Нью-Йорк?
Ты знаешь, вообще, я об этом иногда забываю, но потом вспоминаю, что где-то лет с 10-11 вот я четко хотела поступать в Америку. Я вот в первый раз попала в Америку в 11 лет, и, по-моему, после этого я как-то... поняла, что все, хочу в университет в Америку, хочу в университет в Америку. И мне, я четко помню, как еще в школе в Минске мне говорили, что да ну, зачем тебе так далеко, далеко от семьи, бред, ну и так далее. Я вот как-то с тех пор просто, вы ничего не понимаете, я просто хочу, и что вы вообще мне суете свое мнение? Но уже когда я в Англии была, у меня уже начало приходить осознание, почему именно мне это надо. Потому что я поездила по университетам в Англии, посмотрела, что у них вообще происходит, и поняла, что, по сути, их система образования не особо далеко ушла от нашей.
Серьезно?
В плане консерватизма, понимаешь? То есть меня именно что привлекло потом осознанно в системе образования американской, это то, что, ну... Очень демократичный подход к образованию. То есть вот даже в моем университете почти везде есть специальность, на которую можно поступить, которая называется undecided, то есть не решил. И это 90% школьников вообще по всему миру. Ну, согласись, почти никто на 100%
Подожди,
не знает.
Серьезно? Есть
да.
Не решил? Просто поступаешь в университет?
Да, она так и называется undecided.
Это же гениально.
Да.
Это все,
и
это...
у меня, кстати, до сих пор, по-моему, не задекларирована моя специальность.
Я не знаю.
Да. То есть я поступала, и я указывала в графе «экономика», но внутри моей школы наук и искусств я могла вот... То есть для того, чтобы мне перевести с экономики на программирование, мне ничего делать не пришлось. Мне пришлось только прикинуть, смогу ли я это осилить по курсам и так далее.
Скажи, прости, я просто
да,
сейчас правда
да,
в шоке. Потому что undecided для меня — это просто чудо. Я это... не понимаю, почему в голову мне вообще никогда не приходило, что можно так сделать, но это реально гениально.
Потому что
расскажи,
ты поступаешь
пожалуйста.
В университет, да. В моей подшколе я учусь в College of Arts and Science, то есть колледж наук и искусств. И там вот все как от программирования, экономики до химии, физики, какие-то арты и так далее. И тут есть как и курсы, которые тебе обязательно надо взять по твоей специальности, так и какие-то общие подгруппы, из которых ты можешь выбирать, чтобы дать тебе такое вот versatile, такое очень широкое образование, да.
Просто если ты undecided.
Да,
undecided.
Ты поступаешь, и ты начинаешь с либо каких-то вот эти core-классы, core — это вот эти обязательные.
Базовые.
Нет, смотри, есть, то есть классы разделяются на три категории. Те, которые идут towards your major, то есть идут на твою специальность. Те, которые ты берешь вот как core-классы, вот эти вот, как это сказать?
Ядра, я не знаю,
нет, core. Да, нет, requirements твоей подшколы, да. И есть electives, то есть на выбор.
Ну, необходимые,
да.
Так сказать.
Нет, electives, наоборот, на выбор.
Не, не, не,
да, core, те необходимые, да. То есть вот у меня есть необходимые по моей специальности, есть необходимые по условиям моей школы, потому что у них вот, вот такой девиз, что мы хотим дать такой широкий спектр образования, соответственно, тебе надо взять там класс по письму эссе, класс по там науке какой-то и так далее. И тому подобное.
Но если у тебя нет специальности?
То ты поступаешь, и ты начинаешь с либо core classes, обычно и core classes, и elective. То есть вот у меня подруга, она поступила на undecided, она начала вот с каких-то вот этих core classes и взяла вот психологию попробовать. Потом поняла, что психология — это ее major. Ну, то есть ей хочется это учить, и дальше пошла.
А скажи, пожалуйста, сколько ты можешь быть undecided такой?
Ты не
туда-сюда?
Должен, ну, в моей, по крайней мере, школе, то есть везде чуть-чуть будет отличаться, ты не обязан декларировать свою специальность до конца второго курса. У меня до сих пор не задекларирована специальность, но ну, там надо просто бумажку.
Ну, подожди, а ты поступала все-таки на экономику или на
Я поступала, но я же говорю, вот в Common Application и во всех документах, на которые я подавала, я просто указывала, что я хочу поступать на экономику. И в своем там объяснительном письме я рассказывала, почему я хочу поступать на экономику и так далее. Но никто
У меня ощущение, что, может, они настолько... всем ставят undecided, это просто только после второго курса, когда уже все точно определились, они такие, ну да,
понимаешь, у нас остался на экономике. Я же говорю, если у тебя university, то есть у него есть подшколы, я учусь в колледже наук и искусств, у меня в моем университете еще, по-моему, 12 или 13 таких школ, то есть школа медицины, школа бизнеса, школа инжиниринга и так далее и тому подобное. И, соответственно, когда ты подаешь документы, это принимается на уровне admission committee в этой школе, то есть, как это сказать, приемная комиссия вот этой подшколы. И, соответственно, они как бы смотрят, наверное, я так подозреваю, сколько у них желающих в этом году там на экономику или так далее, но это не то, что их волнует в первую очередь.
Статистика.
В первую очередь, да, в первую очередь, когда они рассматривают заявку подающего аппликанта, да, это по-русски, они смотрят в целом на, насколько ты интересный студент академически, какие у тебя еще есть успехи и так далее. То есть если ты реально крут, они тебя возьмут, и дальше ты уже найдешь себе свое место в этой подшколе.
Расскажи, пожалуйста, по поводу... Короче, undecided я понял, это очень круто.
Это
правда,
очень
я
классно.
Не знаю, почему у нас еще это не появилось.
И ты знаешь, чем больше я дальше шла, у меня, соответственно, остались много друзей, которые в Англии поступили, тем дальше я убеждалась, потому что там два или три из них поняли, что это не та специальность, на которую они хотели поступать, а перевестись это только заново на первый курс. Ну это же вообще для меня это что-то непостижимое.
Скажи, пожалуйста, у тебя называется колледж? Но при этом это ты делаешь бэчелор.
У меня...
Ну, то есть в Америке, это не важно. Колледж, это не значит, что
в Америке
это...
даже в фильмах ты слышишь как бы колледж, колледж. Колледж в Америке практически равносильно университету, разве что, что университет, по-моему, должен иметь все там... все направления колледжей, грубо говоря. То есть вот и бизнес, и медицина. То есть университи, это в который может тебя обучить, грубо говоря, всему. А колледж, допустим, может обучить только там...
конкретным вещам каким-то. Ну, частично.
Ну, да. У него может быть там и, допустим, медицины, и там финансы, но не все. То есть ты там инженером не станешь.
Я
насколько
понял.
Я понимаю.
Ну, то есть это широта возможного обучения.
По-моему, да.
Окей. Расскажи, пожалуйста, все-таки по поводу поступления. Я понимаю, что там бывает платное, бесплатное.
Да.
Но насколько есть возможность действительно поступить человеку в Америку? Потому что я слышал рассказы о том, как действительно и стипендии люди получают. Может быть, у тебя есть какие-то истории, не знаю, может быть, не про тебя конкретно, связанные с этим, но, может быть, какие моменты, которые обратить внимание? Я понимаю, что у тебя все было в порядке с там, английским, и тебе не нужно было сдавать, наверное, даже IELTS какой-нибудь.
Нет, я сдавала и IELTS, и TOEFL, кстати.
И насколько, кстати?
Я сдавала и IELTS, и TOEFL, потому что в последний момент сообразила, что все-таки он мне нужен. Да, там
по-моему, если ты заканчиваешь...
Если ты три года учишься в англоговорящей системе, то тебе не надо. А я училась к тому моменту только два. Соответственно, я зарегистрировалась, по-моему, на IELTS и уже не понимала, успею ли я на него. Я там что-то с чем-то очень перепутала. То ли
ты не готовилась к нему?
Ни к одному, ни к другому. Я даже не видела, как выглядит экзамен. TOEFL, да, это который... Его я, по-моему, написала на 111, а
ну, это из 120.
IELTS, я не помню, там что-то то ли 7,5, по-моему.
Короче, я понял. Учитывая, что ты вообще не видела раньше эти экзамены.
Ну, я же говорю, чтение...
Они очень специфические,
это,
надо просто
понимаешь,
понимать.
Понимаешь, надо читать книги, надо смотреть фильмы. То есть ты должен реально говорить по-английскому, а не знать вот из текстбук своего просто грамматику.
Окей,
это недостаточно.
Понял. Да, по поводу поступления все-таки, помимо английского,
Понимаешь, в Америке такая фишка. Они с радостью примут и берут мозги. Если ты реально умный, а желательно, если ты можешь это доказать какими-то олимпиадами и чем-то еще, то они будут очень рады как бы дать тебе стипендию. И у меня были университеты, которые предлагали мне стипендию, но тут идет такое. Как бы вот университетов в Америке вообще, я их очень часто сравниваю как бы с бизнесами. Это и есть, по сути, бизнес, они деньги зарабатывают. И за счет вот этой вот системы у них очень четко выстроен рейтинг. Чем выше университет по рейтингу, тем больше туда хотят попасть, тем это лучше, больше денег, research и так далее. Соответственно, чем выше университет в рейтинге, тем меньше вероятность, что ты им будешь интересен, да? А чем он ниже, тем, ну, как бы, соответственно, там хуже там, ученики и так далее, и наоборот. Вот ты мозгами им интересен. То есть у меня были университеты, которые мне практически полностью предлагали там покрыть стоимость, потому что вот, ну, я достаточно неплохой ученик, и я им очень интересна. Поэтому мой совет, тут как бы зависит, что у вас в приоритете. Все-таки чисто финансы или все-таки как бы рейтинг вы как-то рассчитываете на, не знаю, может, какие-то академические успехи университета или просто как бренд, ну и так далее. То есть тут много факторов, но вот я же говорю.
Ну,
тут
то есть,
вот,
например, если
система.
Человек хочет просто поступить в Америку, то он на самом деле может себе подобрать такой вуз, для которого он будет мозгом, и ему, например, предложат даже стипендию.
В теории да, но опять-таки, как бы я не хочу никого обижать, но реально как бы надо, ну, надо иметь мозги. То есть просто среднячок, наверное, что какой-то средней гимназии, школы туда не поступит.
Ну, понятно, надо готовиться.
Надо и... готовиться, но не только. То есть надо реально быть смышленым в плане...
А ты не сдавал какой-нибудь GMAT или что-нибудь такое?
Я сдавала SAT. Ну, это как ЕГЭ.
Угу.
И вот это было очень сложно. Я год готовилась к этому экзамену. Это, наверное, самый сложный пункт в поступлении. Причем мой университет со следующего года, после того, как я поступала, уже не обязательно для интернациональных студентов его запрашивал, но все равно... Я как бы в другие тоже подавала.
А что это такое? Там какая-то...
Это вот как американская ЕГЭ. Оно состоит из трех частей. Reading, writing и математика. То есть чтение, письмо и математика.
Так, да.
Математику я там на 800 из 800 там фактически сделала. Ну, то есть она легкая. Ее даже, ну, любой человек. Ну, в принципе, не любой, но с русскоговорящей системой образования математического там почти все сделали.
Любая Даша Центр.
Нет, нет, я сейчас серьезно говорю. Там все русскоговорящие, у них у всех проблем не было. А вот чтение и письмо, вот это было очень сложно. То есть, знаешь, вот у меня все время было даже какое-то чувство обиды. Вот если бы я сейчас писала там ЕГЭ или там ЦТ, ну я же там... У меня язык, в принципе, русский неплохой такой, сейчас уже, конечно, не очень, но я знаю много таких слов, которые вроде бы казались там сложными, но в русском ты их просто знаешь, ну, если ты не глупый, такой более-менее начитанный человек. А там... Не то, что просто ты должен быть начитанным человеком, а есть реально списки слов, списки и книжки слов, которые используются практически нигде в реальной жизни и даже в литературе очень редко, кроме там Чарльза Диккенса или Шекспира, которые используются в SAT. Поэтому одной из самых больших пунктов подготовки к этому экзамену было просто заучивание слов. Очень. Конечно, потом ты их периодически встречаешь в книжке, знаешь, вот как узнал новое слово, и потом ты его вроде встречаешь, но ты... Ну, не знаю, это не просто слова. Это такие очень сложные слова. Ты можешь вот ради интереса, или если вам интересно, загуглите. SAT, типа Words и так далее. И письмо, там тоже очень-очень специфический формат эссе. Там тебя спрашивают. Я уже не помню, какого рода там вопросы, но там ты должен привести 2 или 3 примера, либо исторических, либо из жизни, отвечая на какой-то вопрос.
Ну, а какие баллы были у тебя? Так вот, хорошо, плохо?
В итоге максимум баллов — это 2400. Я, по-моему, набрала где-то под 2000. Но что самое хорошее в этом экзамене, что ты его можешь пересдавать неограниченное количество раз. То есть он проходит, по-моему, 5 раз в год, и ты, если регистрируешься заранее, ты его пишешь, то самый лучший балл отсылаешь в университет. Но, соответственно, ты начинаешь его сдавать где-то за год до поступления. То есть не то, что ты можешь там со средней школы, ну, понятно, да? То есть у тебя где-то есть раз, наверное, 5-6.
Ну, я чувствую, каждая сдача стоит какую-то сумму все-таки.
Ну, там под $100 стоит оно такие. А, в целом, стресс такой, реально, когда ты 5-6 часов сидишь и пишешь экзамен.
Скажи, пожалуйста, вот ты все сдала, и ты уже тогда понимал, куда ты подаешь, или после этого ты уже понимала, что так, там не хватит баллов, сюда нет. И вообще, как ты выбирала университеты в Америке? Смотрела ли ты только на Нью-Йорк? Почему в итоге
нет,
тот колледж, который у тебя?
На самом деле, в Нью-Йорке у меня был только один университет. И так совпало, что, наверное, из моего списка там где-то 10 университетов он был самый лучший, который меня принял, потому что я подавала даже в Ivy League, в Браун я, по-моему, подавала. Причем сейчас я не понимаю, почему я подавала.
Ivy League — это Лига Плюща.
Лига Плюща, да.
Это такие крутые университеты в Америке, потому что не все, наверное, знают.
Да, как типа Оксфорд и Кембридж.
Да.
Причем я не понимаю сейчас, почему я выбрала именно тогда Браун. И вообще я не понимаю, каким... Ну, то есть немножко понимаю, но, честно, я не могу сказать, что я тогда очень разумно выбирала вот список университетов, в которые я уже конкретно подавала документы. Потому что у нас были, на самом деле, адвайзеры, которые нам как-то пытались помочь подобрать университет, рассказать, на что важно обратить внимание. Но на самом деле мы тогда, ну, в моей, по крайней мере, школе, она достаточно была competitive, такая конкурентная. Все очень старались учиться хорошо. Единственное, на что мы все смотрели, это рейтинг, реально. И сейчас я понимаю, что это неправильно, потому что есть столько разных факторов, как, например, student-to-faculty ratio, да, то есть количество студентов к профессору, потому что бывает у меня тоже бывает лекции по 300 человек, бывает там по 15. То есть надо смотреть, где находится университет, в большом городе или в маленьком. Надо смотреть на, возможно, employment rate после выпуска университета, да, то есть уровень, как это сказать, принятия на работу. Вот. Очень много. На какие-то...
трудоустройства.
Да, трудоустройства именно. Надо смотреть на какие-то facilities, то есть тоже
Какие-то, ну, здания, которые есть у школы,
да, возможности. Да, то есть если ты, допустим, прям очень интересуешься хоккеем, то, блин, круто, если у тебя в университете, и они интересуются этим. То есть какая-то тоже жизнь вне академическая.
Угу. Я понял. И, то есть из 10, угу. Скажи, ну вот ты прям расстроилась, что ты в какие-то не попала? Или
ты знаешь,
это было
нет,
такое...
я же говорю, угу. Вот когда оно так все совпало, что угу. Практически самый высокий из тех, которые меня принял, был NYU, и там кто-то из Лиги Плюща меня не принял. Я вот реально в тот момент поняла, что, блин, это реально единственный там вот по всем характеристикам университет, который прям так мне подходил, мне туда хотелось, и я
Скажи,
была очень рада.
А почему ты хотела вообще в Америку еще с детства? Я понял, что просто там побывала, но, может быть, какие-то были другие факторы, и почему ты сразу, например, туда не поехала в школу? Просто родители сказали, давай ты поближе лучше куда-нибудь в Англию.
Ну, отчасти да, конечно, потому что... И вообще я очень благодарна своим родителям за то, что вот они... Они меня поддерживали всегда. И я знаю много людей, у которых как бы есть какие-то возможности, желания, но их просто не отпускают, например, родители из-за эгоистичных достаточно мотивов, потому что понимают, что без них им будет тяжело, без детей. А у меня... Я прекрасно вижу, я слышала там, я, можно сказать, маминых подруг, что там и родителям было тяжело, и, знаешь, сразу так пол детей отпустить, из 4 двое остались, но я понимаю, насколько это как бы круто, и я им очень благодарна, что вот они меня пустили и поддерживают.
Любить значит отпустить, как
да,
говорится.
Да, да, полностью
Окей.
согласна.
Это было очень круто, что все сложилось в плане Нью-Йорка. И
да.
Ты так и не сказала просто по поводу Америки. Почему Америка
почему
и почему Нью-Йорк?
Какие-то блин, ну я не тогда? Знаю. Я вот помню, что вот да, когда мне было 11 лет, это все было так как-то... Как будто я в сказку попала. Знаешь, смотришь мультики или фильмы, там вот эти желтые автобусы, вот эти вот переключатели света какие-то другие. То есть ты думаешь, блин, а мне казалось, что это просто так в фильмах бывает. То есть вот было, конечно, такое ощущение просто какой-то такой страны, как там все,
то есть,
как
а в Англии
надо.
Такого нету? Вот даже в Оксфорде, в том же, в Лондоне.
Ну, видишь, я же говорю, тогда это мне было 11 лет, когда я первый раз так посмотрела на Америку, и вот, как сказать, in the back of my head, на задней мысли у меня вот чуть-чуть вот было такое, хочу в Америку. В Америку. А в Англию уже как-то я приехала, я даже Англии, на самом деле, немножко, ну, не насладилась. Да, я чуть-чуть поездила, но у меня там 95% моей жизни была учеба, поэтому... Я как-то там... И знаешь, когда ты реально настолько много учишься, ну, на IB, то как-то ты уже хочешь свалить из этой Англии. Простите меня за выражение, но теряешь немножко как-то интерес, и апатия к стране появляется.
Я понял, да. На самом деле, я тоже не знаю, почему, но вот я Англией никогда особо не интересовался. То ли нам ее очень представляют какой-то чопорный, когда мы учим английский.
А Англия, на самом деле, есть чопорная.
Да.
Вот то, что я... Да. Чем дальше, тем больше я начала понимать, что все-таки в Америке я могу стать частью общества, а в Англии они меня,
это да.
Именно англичане, они меня не примут никогда.
Но все равно у меня не было, когда я был в Англии, мы там именно пол Англии проехали, не было ощущения, что это какая-то страна, где все такие
они очень дружелюбные, на самом деле. Они очень дружелюбные, очень учтивые.
И
именно
все
англичане.
Тусуются, огромное количество
Но
разных людей.
Если ты туда вот хочешь как бы остаться, ассимилировать именно, ну то есть ты частью...
Это
их
да.
Не станешь.
Это все тоже говорят. Окей, ты наконец-то поступила, все, Нью-Йорк. Расскажи, первые ощущения, переезд, какое вообще...
Ой, первые пару дней, я помню, ходила по Нью-Йорку и не понимала, это так всегда так много народу будет или это что-то особенное. Ну, когда хорошая погода, то все, конечно, выбегают на улицу. Но в целом могу сразу сказать, Нью-Йорк — это не розовые очки. Это не вот... Да, кофе, сигареты, смотрю на Empire State. Нет, это...
Это даже не даже на Инстаграм.
Да, даже нет. На самом деле, если бы я реально выставляла туда все, что я вижу на ежедневной основе, то вряд ли бы за мной кто-то следил. Но вот в трех словах, да, то есть очень часто Нью-Йорк — это какие-то кричащие люди на улице, кто-то ходит в трусах. Пахнет очень. Вот я помню, знаешь, вот мой freshman year, первый год, и приехала, да, вот это впечатление, очень много народу вообще, что происходит. Очень пахнет на улицах неприятно, потому что когда тепло, много бомжей, извините, как сказать,
как могут.
Культурным языком. И это, соответственно, на жаре очень неприятно пахнет. То есть вот такой кислый запах мочи очень часто встречается в Нью-Йорке летом.
То есть это не из канализации даже?
Нет, это чисто такая моча. Подогретая.
Окей,
извините, если кто-то
надеемся,
кушает.
Что вы не едите,
да. Но вот какие-то вот такие впечатления, все сумбурно, как-то кубарем, он и есть Нью-Йорк. Изначально это тебя может либо испугать, либо как-то восхитить, а потом ты либо захочешь вот когда остаться и поймешь, что ты, ты уже не можешь жить без энергии такого города или чего-то похожего хотя бы по именно темпу жизни, либо тебя это испугает. Например, у меня на первом году у нас было 6 девочек в квартире в общежитии, и одна из них, она была, по-моему, из Массачусетса, после первого семестра уехала. Она поняла, что это не, ей не нравится университет, ей не нравится город, и она решила, пойду лучше в какой-то там Massachusetts State University. И уехала.
Massachusetts — это не MIT?
Нет. Massachusetts Institute of Technology. Извините. Вот.
Ну, скажи, у тебя было тоже такое непонимание, было тяжело. И опять же, мы говорим не обо всем Нью-Йорке, а, наверное, о Манхэттене. Все-таки Манхэттен Нью-Йорку рознь, скажем так. И Манхэттен, для тех, кто тоже, может быть, не знает, это такой огромный остров. Не знаю, кстати, какой он по размерам. Я вот хотел сравнить с Москвой.
По площади я тебе не скажу. Я знаю, что там примерно 1,5 миллиона живет на Манхэттене именно. И 1,5 миллиона каждый день комьютят на работу с других частей. Нью-Йорк вообще разделяется на 5 разделов. Это Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Куинс и Нью-Джерси.
Да.
Нет. Нью-Джерси — это соседний штат, извините, пожалуйста. Это Стейтен-Айленд. Вот. Так что да, и все районы очень разные, но как бы вот когда, если особенно вы не были в Нью-Йорке, вы думаете, вот Empire State Building, все такое, это чисто Манхэттен.
Окей, но ты тоже все равно говоришь именно о нем.
Понимаешь, есть как бы еще такой как бы будет confusion, смятение, что есть Нью-Йорк штат, и есть Нью-Йорк-город, то есть Нью-Йорк-сити, почему у меня был Нью-Йорк-сити-центр, а не Нью-Йорк-центр, потому что имеется в виду город. Просто Нью-Йорк — это штат.
Поэтому... Да, это да. Короче, как ты в итоге ассимилировалась? Насколько было просто принять? Еще расскажи, насколько у тебя было другое впечатление об американцах в сравнении с англичанами, потому что ты росла, ну, росла, по сути, последние два года там в Оксфорде. Больше нравилось, меньше? И вот на контрасте как у тебя было? Все-таки, несмотря на всю движуху Нью-Йорка.
Так, окей. То есть после первых пары недель я уже как-то основалась. Не могу сказать, что, наверное, первый год у меня была прям какая-то любовь к городу, но и не любви не было точно. То есть мне просто, ну окей, классно, интересно, столько всего происходит. Просто потом, когда ты начинаешь уезжать, ты понимаешь, что уже как-то без такого драйва, без такого темпа как-то не по себе, на месте не сидится. А по поводу, что ты спросил еще?
Сравнение именно с Англией.
А с Англией и американцами.
Нью-Йорка. Я понимаю, что Нью-Йорк — это тоже
отдельная часть.
До
этого у меня было, в принципе, контакты, коммуникации с американцами, то есть я себе их представляла. Но уже, наверное, позже в университете я пришла к немного другому определению и разделению американцев. То есть в целом американцы, да, они более такие вот accepting, такие примут тебя легче, как часть, можно даже сказать, общества. Но затем я поняла, что американцы американцам очень большая рознь. И что в целом нью-йоркцы меня больше привлекают, либо те, кто уже долго там живут. И в целом население Нью-Йорка, оно такое очень как бы мешанина большая. Отчасти потому, что это даже так территориально самый близкий город к Европе, да, то есть вот там и почему неделя моды проходит, например, в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе.
Ну, из Англии и... иммиграция туда шла, насколько...
Ну да, да, то есть это вот первое, что основали, соответственно. И в целом как бы Нью-Йорк такой большой, шумный город, и постоянно все меняется, что вот как-то народ там все время варится, все время как-то... Ну, да, то есть в Нью-Йорке, наверное, легче основаться. Что я начала замечать, что есть абсолютно другие типажи американцев, да?
Легче, я так понимаю, в плане именно общества, но в плане,
наверное,
все-таки финансовом и так далее.
Да, нет, однозначно, в плане общества. Но, кстати, присутствует такое, что я уже сейчас замечаю, что в Нью-Йорке все-таки все немножко одиночки, всегда будут одиночки. То есть нету вот этого фейкового, знаешь, как в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе, с чем я хочу сейчас сравнить, такая вот улыбка все время на лицо, они все время тебе рады тебя видеть, все время хотят подружиться, но на самом деле это фальшь.
То есть в Нью-Йорке даже такого нет?
В Нью-Йорке, в принципе, более адекватно, более похоже на какие-то, не знаю, европейско-русские отношения, когда ты просто не строишь у себя никого и не пытаешься там лезть на рожон, чтобы понравиться человеку. Но в то же время ты понимаешь, что присутствует вот такое ощущение, что, ну, в итоге, как бы, никто никому ничего не должен. То есть брат за брата, за основу взято там не будет. Вот.
Ну, в принципе, это, наверное, здоровая позиция, если столько народу.
Я же говорю, мне ближе вот такой нью-йоркский подход, нежели вот West Coast, то есть западное побережье, там Лос-Анджелес, Калифорния, все такое.
Ну, я так понимаю, что это больше, наверное, Лос-Анджелес, даже не Сан-Франциско тот же.
Ну, Сан-Франциско это отдельный город, да. Mm-hmm. Это немножко. Там, опять-таки, отчасти из-за индустрии, так и все такое, там другое уже население.
Окей, okay, ладно. Про Нью-Йорк мы поняли, что да. Он не таков, как на картинках.
Он не розовый, не. Mm-hmm.
Расскажи про образование. Ты уже, в принципе, сказала, что от экономики ты устала, и за первый год ты поняла,
что. Я поняла, что да, это дальше точно не мое. И, соответственно, по-моему, на первом своем году я еще взяла первый курс, это тогда был Python. По-русски, да, Python?
Ну,
это так странно. Python, я говорю.
Да.
Я говорю Python.
Я тоже говорю Python. Но вообще это язык программирования.
Python. Это язык программирования, да.
А почему ты его взяла? Это всем просто был такой курс?
Я же говорю, вот тогда, учите. На первом году, это для меня был elective, то есть тот, который я взяла на выбор.
Как ты его решила взять? Потому что я вот если был бы человеком, вообще не знающим ничего программирования, такой увидел.
Ну тут все просто.
Окей.
Нет, тут все просто, потому что и на самом деле от чего я немножко сейчас страдаю, что в моем университете именно специальность программирования очень sequential, то есть все очень в sequence, то есть все очень в цепочке. Ты только можешь взять этот курс, если ты закончил вот этот и так далее. Это сейчас Кирилл подливает себе вино. Кстати, мы хотели сказать, но ты не сказал.
Да, это не я должен говорить, а ты, потому что Даша прилетела буквально
привезла...
пару часов назад.
Да, так что если я еще немножко сонная уставшая, простите, пожалуйста.
Да, и Даша привезла. Что ты привезла? Я на самом деле не знаю.
Красное
потому
вино.
Что Даша, оказывается, любит красное вино. Но мы не успеваем его особо пить.
Не надо из меня делать тут алкоголика, просто привезла.
Нет, ну в плане предпочтений. Да. Ну мы тоже не то, чтобы часто. Мы говорили про то, как ты выбрала Python. То, что все
так
связаны.
Вот, у нас как-то в университете, он даже называется Intro to Computer Programming. То есть ты только можешь дальше идти по цепочке, если ты взял Python. Поэтому для меня это было как-то очевидно, я понимала. Вот честно, что меня привело к программированию, это то, что я понимала, что я вроде не глупая, но абсолютно не шарю в компьютерах. То есть вот знаешь, у меня что-то сломалось, мне надо сразу бежать к кому-то и чувствовать себя полной дурочкой. И вообще вот, это же мне кажется настолько должно быть интересно, а я вообще ничего об этом не знаю.
Ну, не знаю. Я при этом понимаю, что некоторые программисты тоже не занимаются починкой своих компов.
Ну,
если он сломался, не говорят,
да, но это
был
какой-то примитивный пример, но все равно я не понимала себе вообще, как происходят вот все такие цифровые вещи вообще. Что такое нолик, один ноль, один ноль.
Серьезно, настолько? То есть у тебя никогда не было никакого минимального там ИТ в школе?
Нет,
там,
у нас в школе мы на информатике 5 лет рисовали в Пейнте.
Ого, неплохо.
Да, все было печально. Но... Ну, то есть, да, для меня это было как-то импульсивно, и то есть я даже не сомневалась, когда мне встал момент, о, я могу в этом семестре взять какой-то электив, начну-ка я с программирования.
Ну, то есть я так понял, что если ты берешь это программирование, то ты дальше сможешь двигаться в эту сторону хотя
бы. Ты дальше сможешь. Ты, например, в Америке еще кроме major, что переводится как специальность, можешь взять minor, это подспециальность. То есть ты можешь, например, взять подспециальность программирования, ты можешь делать double major, если у тебя хватает времени и сил, то есть двойную специальность там, например, популярная это экономика и программирование. Ну, можно разные взять, от тебя зависит. Но я тогда, опять-таки, первый год, я вроде как поступила на экономику, но я уже, ну, то есть я не знала на 100% то ли оно. Поэтому я просто как-то решила попробовать, и дальше как пойдет. И как-то пошло.
Ну, что для тебя в итоге сейчас программирование? Потому что я подозреваю, что многие даже не представляют. То есть мне довелось поработать в IT.
Кстати, я тебя никогда не спрашивала, в какой сфере именно IT?
Сначала я был в тестировании программного обеспечения. Это QA.
Прям целая компания тестировщиков?
Нет, там на самом деле просто была разработка. И, соответственно, был отдел по тестированию. И мы делали приложение для Москвы. А дальше я уже двигался в сторону project management и занимались там отдельным процессом в компании. Но да, я хотя бы представляю себе, что такое IT. Я все время интересовался, и там у нас был свой проект. Я какие-то сайты сам себе делал. И для меня это как-то было все время не загадка.
Да,
и я не боюсь этого слова. Поэтому расскажи ребятам, что такое программирование теперь уже для тебя и как они должны его видеть.
Что могу сказать, так это, что программирование однозначно открывает двери. И не просто, я не имею в виду чисто там какие-то career opportunities, да, то есть какие-то профессиональные возможности, а просто ты немножко по-другому начинаешь смотреть на вещи, как-то креативнее, что ли, мыслить начинаешь. Поэтому я очень советую любому человеку хотя бы минимально попытаться понять, что это либо от друзей, знакомых, либо через книжки и интернет-ресурсы. Что для меня программирование? На самом деле только в последнее время я начала, вот как говорится, соединять точки, да, connect the dots. Отчасти и во многом это из-за моей работы тьютором, то бишь репетитором, потому что до этого...
Хочешь что-то выучить, учи этому других?
Именно, вообще золотые слова.
Я чувствовала, что да, я учу вот Python, потом Java, параллельно математику какую-то и так далее. Но вот я даже... То есть меня спрашивали, на кого учишься, да, на программировании, но я не могла сказать, что я программист. Отчасти потому, что как бы в свободное время я там не кодила 24/7, но и сейчас как бы я этим не занимаюсь. Но что меня к этому привело, это именно репетиторство. Потому что одно дело понимать что-то самому, да, ты смог написать какой-то алгоритм, решить задачку, но другое дело — это понимать концепцию настолько, чтобы объяснить доступным языком другому, особенно там твоему сородичу, да. Кто-то младше меня, кто-то старше меня приходит ко мне. Да, потому что не совсем зависит твой возраст от того, когда ты берешь класс. И еще, когда к тебе приходит, например, с багом, да, и типа, ну все, я не знаю, что делать, помоги мне, как бы как разобраться. Другое дело, я думаю, ты понимаешь, это еще вот тестировщик, да, это еще третье дело, кроме как бы учить другого, еще суметь найти его баг. Не твой баг, который обычно как бы легче найти, а еще баг, если что, это ошибка в программе. Да. То есть почему-то не делается то, что должно быть.
Ну да, ты запускаешь программу, вот. Она не работает. Или вот да. У вас Windows.
И баг вылетел. Это то, что, собственно. Causes the problem. Все.
Да, вызывает проблемы.
Вызывает
то, что нужно чинить, да, из-за чего да. У вас приложение на телефоне вылетает. И мне вот, кстати, иногда рассказывают то, что Кирилл, твой подкаст не скачивается. Mm-hmm. А на самом деле это глючит приложение подкасты на айфоне или на других устройствах.
Вот-вот.
И это беда не моя. У меня хороший хостинг, я за него плачу деньги. Вот, он отрабатывает на все 100. На самом деле я хотел просто, может быть, тогда дополнить со своей стороны. Я просто не понимал то, что программирование — это... По сути, та же креативная специальность, только твоим инструментом является код.
Да.
Если, например, ты снимаешь видео, то ты пользуешься камерой, и это твой инструмент. Если ты рисуешь картины, то твой инструмент — это кисти. Если ты, не знаю, выпекаешь куличи, то твой инструмент — это печь там с мукой. А если ты программист, то ты можешь из кода, который буквально...
Что-то
из...
слепить.
Да, слепить что-то, что будет работать, и что потом люди будут листать в своем
телефоне.
Вот это
именно чувство, которое меня в первое время очень подстегивало. Ты написала что-то, и оно работает, программа реально работает. Там неважно, что это просто какой-то там симулятор там, магазина или так далее, но оно работает, и ты реально сделал что-то своими руками, своими пальцами. Что работает. Это очень крутое чувство.
Да. Ну, расскажи, пожалуйста, насколько было все-таки сложно это постигать? Я понимаю, что, опять же, все зависит от преподавателя. И я понимаю, что Python, с другой стороны, не самый сложный
Python
язык.
Вообще
и для многих, кстати, с него советуют начинать.
Да,
еще
да.
Ruby on Rails есть, который тоже параллельным таким считают.
Да, но он уже
позже. Хотя сейчас говорят, что Go очень крутой.
Go?
Go. Нет, не
знаю. Нет, я не слышала.
Ну, это гугловский, насколько я знаю, язык. Но да, поэтому всем рекомендую, и буквально можно несколько месяцев на курсы походить. И...
Реально все есть онлайн даже.
Да,
как бы вот эти
онлайн,
вот tutorials on spot и так далее, это все есть онлайн.
Да, ну расскажи, как у тебя это протекало, потому что, опять же, вроде бы ты девочка. Насколько, кстати, много девочек занимаются?
Немного. Нет, на самом деле процентов... Так вот, в классах по программированию, но процентов 60-70 это все-таки мальчики.
Ну, неплохо, все равно 30.
Но оставшиеся девочки чаще смотрят на меня как мальчики.
Да.
Ну, как бы я шучу, но такое бывает. Угу. Как бы, ну, соответственно, у меня в целом, на самом деле, в школе, по-моему, один из самых высоких процентов гомосексуалов. Ну, как бы я отношусь к этому абсолютно нормально, поэтому просто такой фан-факт.
Прикольно.
Сложно ли это? Ну, смотри, вот я сейчас, кстати, в одном из самых сложных классов по программированию, называется Data Structures, то есть, не знаю, наверное, система организации информации.
Ну, Data Structures.
Что-то вроде...
Не знаю.
Data — это информация. Да, структура информации.
Да.
И вот. Еще моя соседка говорит, что вот этот и алгоритмы — это самые сложные классы. Поэтому пока, как бы, я еще на самом деле, на полпути, но... Не знаю, что мне нравится, это то, что если у тебя проблемы, то ты не один. Ты можешь всегда либо в интернете что-то найти, либо посоветоваться с одноклассниками, либо сходить к профессорам. То есть нерешимых проблем нет никогда. Даже какими бы сложными кодами они ни казались поначалу особенно. Вот у меня каждый раз иногда бывает очень сложное задание. У нас даже было такое, что профессор, знаешь, сам не ожидал, что он задал что-то настолько сложное. Но в итоге ты, когда его сделаешь, ты понимаешь, что ты научился чему-то нереально новому. Это круто.
Хорошо, все-таки поначалу...
Вот, кстати,
поначалу,
можно сказать, да, вот давай, ты мне задал этот вопрос?
Все, что угодно.
Да. Где-то, по-моему, когда я была на первом году экономики, я как-то посоветовалась с одним своим знакомым другом, он тогда учился на программиста в Америке, русскоговорящий, но уже как бы давно туда переехал. Я что-то как-то думала, что ну вот, я не уверена насчет экономики, думаю, может, мне перевестись как-то на программирование. В принципе, я как бы с математикой шарю, и мне нравится пока что. Конечно, я немного пробовала, но пока нравится. И вот он как-то так сказал, что «Ой, тебе это не надо, это очень сложно, типа я сейчас умираю». Вот честно, хочется его немножко сейчас побить, потому что если бы не он, я бы, наверное, начала где-то на год раньше вот весь этот как бы переход и как бы перевод, хотя, по сути, как я сказала, перевода не было. И я хочу сказать, что если вам реально нравится, то есть вы понимаете, что вас не кто-то силком припирает, а вы вот так задумаетесь и хотите попытаться, то все получится. Реально, вот опять-таки, это 99% труда, 1% таланта.
Но что нужно для этого знать? То есть ты понимаешь, что тебя вытягивает твое знание в математике? Или какие навыки все-таки нужны, чтобы тот же Python освоить? Ну, нужны ли они вообще, потому что...
Ну, я бы сказала, что даже, вот знаешь, я встречала людей, у которых как-то вот с логикой все получше, чем с математикой. Ну, то есть они обязательно, они прям очень классно знают математику, и она им дается тяжело. Но вот они, в принципе, понимают какие-то такие логические системы, там, те же самые... И в стейтменты, ну да, то есть это просто базовая логика. Ты должен научиться мыслить как компьютер, как машина в каких-то таких моментах. Поэтому, конечно же, знание математики — это желательно. Просто вам сложнее будет.
Как можно понять вообще предрасположенность к тому, чтобы идти в программирование? Потому что многие даже, может быть, не задумываются об этом.
Да, да.
И вот какие...
Мне кажется, очень много великих программистов погибает, потому что они просто даже никогда не пробовали. Как-то
да,
не думают,
я просто почему? Я очень люблю IT, и
да.
Я всем советую туда идти, потому что, тем более, это среда, в которой реально карьера очень стремительно развивается, потому что просто не хватает людей. Соответственно, если на рынке не хватает людей, то люди стоят дорого, их хотят. Входной порог минимальный, буквально я месяц проучился там тестированию ПО и пошел работать с какой-то первой зарплатой, через полгода я уже пошел на совсем другую позицию.
Да.
А если ты программист и даже начинающий, сколько мне ребят писало о том, что буквально тоже 3 месяца он учит Python, приходит на работу стажером, через полгода у него уже какая-то нормальная зарплата,
да.
А еще через год он пришел на стажировку в Microsoft, и его уже перевозят в Seattle, и еще через год чувак уже сидит на 100 тысячах и больше долларов в год в Силиконовой долине. И это все настолько стремительно развивается, и это на самом деле в России очень крутой сектор растет, и в Беларуси, я знаю о том, что в Минске очень мощный аутсорс, который на
наши... Нет природных ресурсов, так мы мозгами.
Ну, так это круто, и на самом деле даже Эстония на этом поднялась, и Skype сделали.
Вайбер, между прочим, у нас headquarters в Минске.
Да, серьезно?
Да.
Я знал о том, что maps.me был у вас, но он переехал в Mail.ru, потому что Mail.ru его купили. Maps.me — это такой офлайн.
Нет, я знаю, да, но я не знала, что это Беларусь.
Да-да-да, это Беларусь, ребята.
Понятно.
Вот, просто как ты можешь, не знаю, распиарить программирование со своей уже колокольни?
Ой, честно, вот опять-таки, это один из самых, вот как ты сказал, легких навыков вот как-то самому заинтересоваться, пойти и сделать. Можно на курсы пойти уже почти во всех городах и везде есть доступ к каким-то курсам образовательным. Есть онлайн очень много курсов. И причем как платных, так и бесплатных. Я реально советую сначала всегда начинайте с бесплатных. Вот всего, что есть, пробуйте. Скорее всего, вам как-то понравится, вам будет интересно, и потом уже идите дальше. Но, честно, у меня даже вот... Хорошо, даже если программирование вам не так интересно, потому что мне сейчас, на самом деле, чем дальше, тем больше интересно все-таки веб. Тут немножко больше как-то креатива, хотя я хочу во многом восполнить свои знания какой-то, не знаю, графического дизайна, но в целом это вот тоже, опять-таки, очень сфера, которая смежна с креативом больше чуть-чуть, чем там обычное программирование, тестирование и так далее. Поэтому хотя бы базовый, не знаю, HTML, CSS, ну, мне кажется, там куча онлайн-ресурсов, видео на YouTube, образовательных материалов, и то, как просто сайты, например, работают. Вот это уже гораздо ближе к реальной жизни какой-то application, да? Ну, то есть, как сказать?
Применимость.
Применение. Соответственно, вы можете понять, интересно ли вам это, и дальше двигаться в такое уже более абстрактное программирование.
Да, ну давай так, подчеркнем тем, что реально все, что вы видите у себя в телефоне, все, что вы видите в компьютере, в интернете, все это создано людьми, создано просто какими-то нажатиями
не
по клавиатуре.
Не надо думать, что это какая-то магия для самых умных.
Да.
Нет, вот именно. Я опять вспомнила этого друга знакомого, который мне вот тогда сказал, типа, нет, не надо тебе в это влезть. Надо, это не так... Это сложно, но это классно, это круто, это кайфово.
Это сложно,
это
как любая другая специальность.
Это ничего магического, конечно.
Да, абсолютно. И просто надо этим заниматься, увлекаться. Это абсолютно не предрасположено мальчик ты или девочка. Я считаю, что там быть техническим или не техническим.
Да,
и то, опять же, кто это сказал, что вы, например, не технический человек. Или...
Вот у меня соседка тоже программистка.
Ну вот, пожалуйста. И мне кажется, что на самом деле все равно в программировании очень много креатива, потому что креатив — это создание нового. Это слово create, создавать.
Да.
И созидание, оно на самом деле выражается, мне кажется, в современном мире в первую очередь именно в кодинге, в создании программ, чего-то нового. И, кстати, я понимаю, почему алгоритмы — это круто, потому что я немножко вникал в теорию алгоритмов и то, что вообще мир стремится создавать новый алгоритм, потому что это типа супер круто, потому что это что-то, что может бесконечно выполнять там программу и так далее. И есть очень известные алгоритмы, и их разбирают, и пытаются и придумать новые. Я сейчас уже не вспомню, но да, я понимаю, что это очень-очень сложно. Окей, друзья, если вы, может быть, интересуетесь, посмотрите. Кстати, у меня есть на канале плейлист «Тестирование ПО», где я рассказываю о том, как я начал работать в IT, и вся-вся-вся история. Просто если вдруг вас это заинтересовало.
Я обязательно, на самом деле, в ближайшем будущем запишу побольше видео как-то про программирование
я
сама.
Я очень тебя прошу.
Я знаю. Нет, я, знаешь, вот пока вы мне не сказали, что у меня как-то реально отсутствует тема программирования на канале, я этого не осознавала. Потому что у меня было немножко какое-то разделение между там учебой, да, вот, и учусь, иду домой, там, снимаю видео и так далее. Что я как-то... Мне казалось, что я даже рассказывала, оказалось, что нет.
Ну, ты недавно, в принципе, этим начала заниматься. Ну, да, сейчас у тебя уже есть какой-то базис, тем более ты уже репетитор, уже человек, который учит других, так что ты вполне можешь. И опять же, не в формате учить кого-то там а в формате просто рассказывать, что это такое, потому что мне кажется, что это может повлиять очень на жизни многих.
Да, и я согласна.
Обязательно еще
главное, не бойтесь и не думайте, что это что-то такое запредельно сложное.
Это не что-то отличное от юристов или, может быть, экономистов или биологов и так далее. Это такая же специальность, которая дается, прикладывая какие-то усилия. Я думаю, что мы можем наконец-то перейти к теме YouTube. Расскажи, пожалуйста, когда ты создала канал, выложил первое видео, и вообще, как ты давно его, может быть, смотришь сама? Что для тебя YouTube был до того, как ты начала выкладывать сама видео?
Я недавно даже, на самом деле, узнала точную дату, ради интереса кто-то спросил, залезла на YouTube, оказывается, уже больше 2 лет, то есть 2 года.
Подожди, ну там уже видео и у тебя висит 2 года?
Ну да, 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 первое видео, вот такое, что да, я начала канал, вышло 2 года назад. Это было, получается, если это 3-й курс, это был... середина моего 1-го курса.
А, ты сейчас уже на 3-м, все.
Да.
Подожди, так ты на 3-м, и у тебя до сих пор нет специальности.
Ну, как бы, ну, она есть, все, но...
Я просто думал, что ты сейчас 2-й заканчиваешь.
Нет, и... нет, нет, я же говорю, почему, да.
Ладно, все, обратно.
Вот.
То есть 2 года. Я, кстати, тоже думал, что у тебя год канала. Почему ты тоже сказал так? Ну, у меня год.
Да, так и мне казалось, что нет, потому что на самом деле, как я сейчас расскажу, я, ну, как-то серьезно, реально как-то креативно и с душой к этому подхожу, наверное, только год. Потому что начала я его из Нью-Йорка. Начала я это, потому что поняла, что, знаешь, даже когда на каникулы приезжаешь, есть очень много одних и тех же вопросов. И вот это ощущение, когда ты рассказываешь какую-то другую историю, и ты уже знаешь, на каком моменте тебе надо сделать эту интонацию, они посмеются и так далее. То есть, как бы, да, я не против, я люблю рассказывать истории, но не одни и те же, не одним и тем же людям. Ну, то есть, разным людям просто. И в то же время я понимала, что я смотрю YouTube, и мне как-то уже давно были мысли, что, блин, ну вот было бы классно, наверное, завести свой канал. И в целом у меня достаточно интересная жизнь. То есть много чего можно показать, что будет интересно русскоговорящему зрителю. И потом, наверное, 1-2-3 месяца я походила с этой идеей, поняла, что единственное, что меня оставляет, это мое мнение о том, что подумают окружающие. И как только я это поняла, я начала работать, бороться с ним, как-то его победила и поняла, что либо сейчас, либо никогда. Я не хочу, чтобы это чувство меня остановило. Поэтому как-то так я выпустила свое первое видео. Я помню, оно, по-моему, называлось «10 самых популярных вопросов о жизни в Нью-Йорке». Оно, по-моему, сейчас скрыто вообще. Я не помню, что...
А, у тебя оно скрыто все.
Да-да-да. У меня на самом деле просто как получилось. Да, я выпустила свое видео, это было интересно. Так еще совпало, почему я все-таки решилась на это. У меня в тот период, особенно на моем 1-м году, было очень много друзей либо фильмейкеров, либо каких-то фотографов. Так абсолютно случайно совпало. И я знала, что а если у меня возникнут какие-то вопросы, я могу к ним обратиться за помощью. Потому что, когда я начала свое первое видео обрабатывать, я никогда раньше вообще не работала ни с чем, ни с каким видеоредактором. То есть даже в фотошопе я чуть-чуть что-то умела, но вот как-то не особо. То есть навыков у меня точно не было. Все было в первый раз. Но первые где-то, наверное, как минимум 1.5 года, а может и больше. Честно, у меня вот даже был какой-то такой непонятный вообще отношение с видео. Я вроде как-то выпускала что-то, как-то что-то рожала, знаешь, это видео. Но, во-первых, я как-то не вкладывалась в это душой. Во-вторых, мне казалось, что ну вот сейчас... Я даже не понимала особо, зачем я это как-то сделала. Вроде, чтобы просто стать какой-то более-менее популярной. Ну, как я сейчас уже понимаю, так анализируя мое мышление тогда. Тогда я просто вообще не особо понимала, что происходит. Мне казалось, ну вот, я же выложила видео, должно быть, типа, куча просмотров, типа. Но оно же не хуже, чем куча всего остального там на YouTube-пространстве.
У меня же годный контент, а у всех
Да. И в какой-то момент, вот когда, знаешь, а ты понимаешь, что тебе не приносит... Ну, ты не понимаешь, но тебе не приносит особо какого-то удовольствия. Нет, даже удовольствия делать какое-то видео... то ты как-то не хочешь выкладывать, и чем реже у тебя оно выкладывается, тем еще больше ты не хочешь за него приступать. Я думаю, ты знаешь что-то похожее чувство, когда чем дольше у тебя не было видео, тем больше это как-то сложно к нему подойти и так далее. То есть начали какие-то такие периоды, я поняла, что «Воу, стоп, зачем я вообще это начала?» Либо я как бы делаю это, потому что мне нравится, либо я не делаю это вообще, потому что иначе даже если я там... достигну той же самой какой-то там популярности, ну и что с нее? Она мне ничего не даст. И в тот момент я как-то поняла, что, блин, надо подойти как ко всему. В принципе, всегда надо подходить креативно. И честно, я не знаю, если ты мне сейчас поверишь, но я даже про кейсы тогда не знала. Я и про кейсы узнала, ну да, но...
Я сам не знал, я узнал...
Я про кейсы узнала, наверное... год назад точно, может, даже меньше. И, ну, просто даже если ты посмотришь на мои первые, тогда вот все началось, наверное, с влога обыкновенного. Я просто поняла, что вот, все, пофиг на все, что было, пофиг на все, что будет. Я просто хочу вот как-то креативно показать свою ежедневную жизнь. Потому что, в принципе, даже ежедневные моменты, они могут быть очень интересны, особенно как-то в Нью-Йорке, как-то в университете и так далее. И вот как-то с этого все началось. Еще я вспомнила про то, что вообще-то я очень люблю музыку, то есть, ну, как-то реально надо креативно подходить, и вот этот вот весь видеомонтаж, подбор картинки с музыкой, вот с тех пор я поняла, что вот это вот это самый большой кайф для меня в монтаже, и как бы вот это реально то, что мне приносит какое-то успокоение. Это для меня, как, знаешь, вот фильм... Я фильмы даже не так часто, я сериал не смотрю. Для меня покайфовать — это помонтировать видео сейчас.
Поэтому... Я тоже не смотрю сериалы. Прости, я немножко хочу до того, как ты начала выкладывать, что ты смотрела на YouTube? И что для тебя был YouTube вообще в целом? Ты там следила за какими-то блогерами? Или это просто была площадка, где ты
смотришь? Знаешь, я смотрела понемножку каких-то... То есть я знала...
Помнишь кого?
Я знала о присутствии каких-то личностей, типа там Катя Клэп, Соня Есьман, какие-то такие. Смотрела немножко всяких, типа, Зоэла, вот этого, знаешь, типа, Pointless Block и так далее. Но вот как-то только вот, когда я нашла Кейси, по-моему, уже, что было достаточно после...
Он уже Daily Vlog начал.
Да, но нет, я все время слышала его имя, знаешь, когда ты знаешь, слышишь человека, но ты даже не заходил такие посмотреть, что это все-таки за контент, о котором так говорят. И потом поняла, что, блин, вот это должен быть YouTube. Вот это то, что как бы я уже пыталась хотя бы как-то просто уйти. Потому что когда я начинала, вот почему отчасти мне и не приносило как-то удовольствие, и почему у меня и видео сами не шли. Потому что мне казалось, что, ну вот, надо снимать какие-то там разговорные там фавориты моего месяца, там просто брать там GoPro или камеру с собой на какой-то день там с друзьями, и все. То есть я как-то не задумывалась над тем, что ты можешь сам себе задать формат, как потом уже случилось, там, с логом обыкновенным, и просто делать вот какой-то креатив. И потом, только уже сейчас позже, я начала как-то вылавливать реально креативных, интересных людей, не похожих на все остальное. Потому что тогда я особо так смотрела только.
Я понял, то есть ты не особо смотрела прям постоянно? И
нет, я так смотрела, но... Ну да, то есть я их смотрела, и вот в какой-то момент мне было такое, а я бы тоже так смогла.
Угу.
И вот отчасти тогда и захотелось тоже это сделать.
Но когда ты начала, ты чем пользовалась? Или ты просто как-то интуитивно снимала там на iPhone, или у тебя уже появилась камера?
Нет,
там,
у меня была камера, по-моему, кстати, Canon 700D. Но честно, ты меня, наверное, сейчас будешь корить. Я до сих пор чувствую себя абсолютно безграмотной в технике. Я знаю, что у меня как бы есть мозги, и я даже разбиралась во всех, как бы, ну, я имею в виду не просто снимать на автомате, да, а как бы менюли там все выставлять, там, exposure, диафрагму и так далее, но я как-то до сих пор, вот знаешь, не сложилось у меня все в мозгу, я вот не могу, я даже, я на зеркалку не люблю снимать, потому что Не люблю.
Но это нормально. Это нормально, что ты интересуешься конечным результатом. Ты хочешь, чтобы акт создания был каким-то более в кайф.
Ну, нет, то есть... я просто понимаю, что я немножко ленивый. Я все так не разберусь, как бы, знаешь, не поставлю все там, где оно есть. Надо.
Ну, это хорошо, когда ты знаешь, куда расти.
Вот я помню еще, когда я только-только начала, мне казалось, что вот тебе нужна крутая техника, тебе надо вот, вот это. И ты тогда начнешь, все тогда видео будут классные, будут всем нравиться, типа будет нравиться и так далее. Вот тебе именно надо вот что-то, чего у тебя нет, чтобы пошло хорошо. Сейчас я абсолютно противоположного мнения. Если у тебя есть мысль, контент, посыл, ты можешь на iPhone снять самое крутое видео, которое и наберет там миллионы просмотров, и просто тебе будет от него кайфово. Поэтому сейчас я снимаю на Canon G7X, как вот я его, кстати, купила до того, как люди поняли, что это самая крутая там камера для видеоблогеров, как-то вот... Вот я его купила, и с тех пор он у меня едва живой, но живой.
Да, вообще вполне живой, да. Но видно, какой он поношенный. Но мне кажется, что вот эту стадию, когда ты хочешь купить самую лучшую технику, чтобы у тебя была картинка, к сожалению, многим нужно пережить.
Почти все ее.
Да, все ее переживают только, когда они все купили. Они понимают, что вот у них все, но они ничего не могут снять.
А что дальше? Именно.
Реально. И у меня такое было. Я сидел, я купил себе все, как у Кейси. И я сижу, и я не могу два слова сказать в эту камеру, потому что у меня в голове ноль. Я вот хотел купить все. Ну и вот чего дальше? Окей, расскажи, пожалуйста, про влог обыкновенный, потому что на самом деле это забавно, но это стало твоим шоу, твоей рубрикой.
Да.
И насколько это было осознанное такое решение? Ты сидела и такая, назову-ка я это влог обыкновенный, или ты просто такая сняла, ну и назову?
А на самом деле я понимала, что мне хочется какое-то название. И я понимала, что оно не обязательно должно быть прям вот цепким каким-то. Новое слово ты должен придумать, да, как бренд. А просто если ты реально сделаешь что-то такое стилистически узнаваемое, то народ поймет эту тему. Пусть не сразу, но поймет. И как-то я просто вот-вот выпустила вот этот первый влог и думаю, ну как назвать эту рубрику? Как назвать эту рубрику? Серьезно, а вот... Ну, вспомнила вот, как из биологии, да, есть там что-то вид обыкновенный. То есть это вот просто какой-то вид моего влога, и он его немножко так, как сказать, отделяет от всего остального, делает немножко такую, как иронию, игру слов, что вроде он обыкновенный, зачем вам его смотреть? Но в то же время он такой какой-то более-менее настоящий и какой-то вот такой мой. Поэтому как-то оно так прижилось, и с тех пор осталось. И даже если я забываю... или не могу там вставить как тайтл, да, в видео или в название, я этого не указываю. Но народ уже знает, что это влог обыкновенный, поэтому я очень рада, и как-то оно само так пошло.
Угу. Ну, изначально идея была именно снимать свою жизнь, то, что ты делаешь, и ты хотела про Нью-Йорк, или как у тебя приходили идеи того, что ты снимешь? Или ты снимала просто все подряд, и потом думала, что с этим делать? Какой у тебя был подход? Был ли вообще этот подход? Или как он появлялся? Был ли какой-то процесс?
Ну вот уже после, наверное, начала влога обыкновенного я поняла, что, во-первых, мне интересна эта как бы ниша, есть такая ниша, я чувствую недостаток какого-то реалистичного контента на YouTube. То есть было очень много каких-то таких девочек, которые о косметике говорят, все очень классно, или было каких-то там фристайлеров, не знаю, ну, очень много всего такого, знаешь, вот хэштег goals реально, да, когда ты смотришь, такой типа, блин, хочу так же. Мне хотелось показать, что любая жизнь в чем-то очень похожа во многом, и эти же похожие моменты можно как-то показать. То есть я очень часто мешаю и какие-то путешествия, интересные факты там про учебу и так далее, как и просто, как я убираюсь по дому, да, там делаю что-то абсолютно обыденное, что делает каждый человек. Вот, поэтому, наверное, с этого немножко начался посыл. А как оно было? Ну, сейчас у меня, наверное, уже есть, кроме этого, такая прям рубрика, что это завтрак с интересным человеком, да, и интересного... То есть потом уже я понимала, что, в принципе, мне удобнее как-то с рубриками, мне интересно, чтобы был мой формат прямо под меня, чтобы тоже люди знали особенность формата этого видео. А как складывались идеи с под видео? То есть, опять-таки, влог обыкновенный — это никогда не запланировано. Я просто беру камеру и стараюсь максимально снимать, когда у меня есть время и возможность. Вначале это вообще было почти не в хронологическом порядке. То есть я могла взять с собой камеру, неделю-две снимать, и потом вот как-то все приходило, такая, типа, так, как теперь это выстроить более-менее так сказать, неосязаемое, но понятное что-то, цепочку событий. Музыка очень помогает в этом. Вот. А дальше сейчас мне удобнее снимать, когда я приблизительно себе по ходу дела имею представление о том, что мне уже снято, какой у меня будет день. Просто монтаж тогда гораздо быстрее идет. Я уже могу сесть часа 3-4 смонтировать, все.
Ну, в голове есть какая-то уже структура.
Да, да, потому что на первых порах я понимала, что, блин, благоприятно, классно, классно, но у меня очень много времени уходило, чтобы как-то это вот все как-то связать вместе. Угу.
Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то прям вехи в развитии канала и, может быть, моменты прям переломные у канала, или какие-то вещи, которые ты сделал просто правильно, и ты понимаешь, что это был хороший, правильный шаг, если ты можешь как-то разложить вот все эти 2 года уже на YouTube.
Интересная была тогда встреча, поскольку я начала канал из Нью-Йорка, и в целом так немножко и до сих пор особнячком, ну, сейчас уже не очень, но стояла от всех тех, кто делал русскоговорящий контент, в основном и там из России той же самой. Это для меня было очень необычно встретить, абсолютно случайно я познакомилась с Машей Тимошенко. Это очень забавная история, я думаю, кто-то уже слышал, может. И я не знала, кто она такая. Как бы я вот это единственный, наверное, такой, как сказать, шажок, ступенька, когда я помню, сколько у меня было подписчиков, как бы, потому что просто она меня тогда спросила, у меня было тогда 5000 подписчиков. Как бы,
а когда это примерно было? Ну, так,
это было чуть больше года назад, то есть прошлой зимой.
Ну, то есть, подожди, ты, в принципе, почти год ты снимала, и у тебя...
меньше, год назад, в апреле, меньше года назад, прошлый апрель.
Угу. Ну, то есть к тому апрелю ты уже точно снимала целый год.
Да.
И у тебя было 5000.
Ну да. Угу. Я не знаю, сколько это, много, мало.
Нет, ну просто у тебя как-то рос канал, ты помнишь, там первые 1000, там
я
первые
100. Я помню, вот единственное, что я первую тысячу...
Как ты, на самом деле, кому-то скидывала видео? Ты скидывала своим друзьям, чтобы смотрели?
Ты знаешь...
Или ты просто выкладывала?
Нет. Вот когда я только начала канал, я сделала вот какой-то пост в Инстаграме, что вот, ребята, я начинаю там канал, если интересно, пойдите, посмотрите. И для меня было тогда очень удивительно, что очень много людей, про которых я подумала, что вот, они меня там закидают, будут критиковать и за спиной говорить, и написали, типа, блин, Даш, классно, молодец. А еще, это знаешь, это сейчас каждый второй такой, типа, блин, а может мне открыть канал? А тогда это было вот чем-то таким абсолютно...
Да, я понимаю.
Да, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю.
Да. Подожди, а скажи, пожалуйста, в Инстаграме у тебя уже была какая-то аудитория? Или...
Не особо, ну, не знаю.
Это был просто Инстаграм?
500, 600, 700.
А, ну, твои друзья,
нет,
знакомые.
Да, мои друзья знакомые. Поэтому я помню какой-то момент, по-моему, около 1000, когда YouTube превзошел количество моих подписчиков на Instagram, и ever since, как бы, оно больше. Но в целом, да, то есть меня начали смотреть, ну, просто какие-то друзья. Я помню, ты просто открываешь видео, там, ну, как бы нет комментариев, это норм. Как-то потом потихонечку, по чуть-чуть, но очень медленно. Понимаешь, я просто никогда не делала видео топовые. Ну, то есть никаких ни челленджей, ничего, чтобы попасть в поисковик. И как бы у меня и до сих пор остается такой как бы принцип. И я стараюсь следовать. Я снимаю то, что мне хочется, а не то, что меня просят. Единственное, наверное... Да, нет, единственное, когда я, наверное, последовала все-таки просьбам каким-то, чтобы попасть. Но это не было с целью попасть, но я попала в поисковик. Это мое видео про обработку в Инстаграм. Меня просто очень много спрашивали в Инстаграме. Я уже такая, ну ладно, все. И оно набрало сейчас, по-моему, уже почти 600 тысяч просмотров. Да,
да, не, я видел последний раз 500 000, по-моему, был. Ну да.
Ну да.
То есть, в принципе, год ты вот так вот выкладывал, все потихоньку, ни шатка, ни
валка. Все потихоньку, но как-то для себя. И честно, вот я даже сейчас стараюсь, ну уже сейчас немножко получилось, но стараюсь немножко перестроить свои мозги с того, что это просто для меня и абсолютно такая отдушина, в то, что, в принципе, это я уже могу называть себя кем-то, и у меня уже есть то, за что даже люди меня как-то узнают и уважают вне лично. То есть для меня это до сих пор странно. Отчасти потому, что, опять-таки, я живу как бы в Нью-Йорке, где меня и никто не узнает. Очень много моих англоговорящих друзей не знают. И даже и будут как бы русскоговорящие друзья. То есть, когда я знакомлюсь с человеком, я никогда не говорю, что я видеоблогер, пока до этого не дойдет. То есть, пока я не достану, например, камеру, мне захочется что-то снять, или пока они не... У меня было недавно, буквально за неделю до отъезда сюда, на тьюторинге, сидит парень, он уже как бы grad student, ну, то есть grad student, ну, который докторскую делает. И он такой, типа, can I ask you a question? Можете спросить вопрос. Are you, like, famous? Я сижу, начинаю ржать голос, такая, типа, это самая ужасная формулировка, типа, откуда ты знаешь, что произошло? Он такой, да, я просто добавил тебя на Фейсбуке, и там мне всплыл Инстаграм, открыл, и ты, там ты такая. Я говорю, понятно. Ну, то есть, никогда нет такого, мне это до сих пор очень странно.
Угу.
Да, конечно, это приятное, необычное чувство, когда тебя узнают там на улице и так далее, и пишут кучу приятностей, но мне нравится иметь возможность уехать как-то обратно, да, где ты просто вот... Вот мне больше всего это нравится в Нью-Йорке, наверное, что ты можешь ходить по улицам, и ты вообще не думаешь, что на тебя кто-то даже смотрит. Вот это очень классное ощущение.
Да.
Вот.
Но ты говоря, опять же, этот первый год, просто я понимаю, что многие в этот первый год бросают.
Бросают, да.
И у меня за первый год ничего не произошло, потому что я там полгода не снимал, потом что-то начал, ничего не происходило, но ты помнишь, почему ты все-таки продолжала это делать? Просто тебе нравилось, или ты понимал, что есть куда расти? Насколько ты часто это делала? Ты относилась серьезно, ты понимал, что я хочу выкладывать там каждую неделю. Были у тебя какие-то установки на этот счет?
Ну вот после вот этого моей эпохи влога обыкновенного, понимаешь, у меня как-то уже такой мысли не было, потому что я делала для себя. То есть я как-то документировала, по сути, свою жизнь, свои какие-то приятные моменты, и уже не было так вот тогда, на том периоде, когда я тебе говорила, когда вот этот вот цикл вверх-вниз, когда ты не понимаешь, зачем, и чем дольше не монтируешь, тем дольше оно идет, вот такого уже не было. Потому что я реально начала делать это полностью для себя. И с тех пор этим вопросом не задавалась, а, ну, не знаю, выпускала где-то иногда раз в неделю, иногда раз в две недели. Бывали и перерывы такие, знаешь, потому что всегда есть непредвиденные обстоятельства, но в целом как-то... Я, конечно, понимала, что хорошо быть чем чаще, как-то чем регулярнее, тем лучше.
А как-то ты пыталась вникнуть вообще, понять алгоритм YouTube или понять, как надо делать thumbnail, название?
Серьезно, вот, наверное, только за последний как-то месяц я вот реально такая, типа, блин, на самом деле надо этим как-то заинтересоваться, надо как-то продвигать свое творчество в народ, ну, потому что почему нет? Я как-то, я же даже и SEO какое-то время занималась, поэтому...
Ну, ты интуитивно, в общем, как-то подходила, выкладывала и...
Да, да, то есть, я же говорю, вот видишь, у меня сложный такой был процесс перехода, сейчас есть переходы из хобби в уже что-то такое солидно...
На самом деле, очень интересная история. Ты говоришь о том, что ты документировал просто свою жизнь. Если ты помнишь такого чувака, Гарри Вейнерчук,
да,
он с Кейси появлялся, и у него одна из... Он выкладывает периодически такие мотивационно там расфигачивающие твой мозг видосы.
Да-да-да.
И один из видосов, он говорит «Document, don't create». Документируйте, не пытайтесь создать что-то
интересно.
Новое. Просто документируйте то, что у вас вокруг. И он говорит о том, что выкладывайте по... 7 каких-нибудь вещей в социальные сети в день. И тогда вы будете расти. И не пытайтесь создать там что-то суперновое, видео там креативное. Пытайтесь
это
документировать,
еще один подход,
в первую очередь. Да. И это на самом деле такой разумный подход. И он во многом мне тоже помог, потому что ты всегда хочешь сделать что-то новое. И я просто понимаю, что вот даже год ты проснимала, познакомилась с Машей Тимошенко, да?
Да.
Но сейчас уже еще прошел год практически. И, по сути, влог обыкновенный, ты где жила, там и живешь. Ты ходишь в похожие места, ты завариваешь там тот же чайник. Насколько ты, да, насколько ты еще не устала просто снимать одно и то же? У тебя было такое, ты понимаешь, что я снимаю то же самое, я делаю то же самое. Ну, плюс-минус, конечно, что-то меняется.
Да. Ну, во-первых, чем дальше, тем больше я стараюсь все-таки каких-то и рубрики. У меня вот, вот почему я заинтересовалась рубрикой «Завтрак с интересным человеком». И потому что и в Нью-Йорке в целом я встречаю очень много интересных людей. Мне хочется делиться вот этими впечатлениями, этими разговорами, знаниями, которые у них есть. Поэтому я начала добавлять какие-то такие рубрики. Во-вторых, у меня есть тоже рубрика «Интересно в», когда... Я реально нахожу за месяц очень много чего-то такого абсолютно интересного. Мне бы хотелось, чтобы у меня был такой человек, который мне вот так по полочкам разложит, что реально вот, вот и с точки зрения там саморазвития и каких-то банальных вот конкретных продуктов, которые реально работают, что мне кто-то так подсказал. И для меня это интересно, потому что это просто то, что мне нравится. И в целом, что у меня еще? А, работа над собой. Вот это был такой milestone, как говорится, в моем канале, наверное, когда я поняла, что... Самые искренние видео, как бы те видео, которые мне нравятся, это когда я говорю сама с собой. То есть, когда я не пытаюсь вообще думать о том, что подумают, о том, какие видео меня просят снять. Вот что мне сейчас надо? В тот момент мне надо было реально вот это разложить по полочкам, что мне не нравится в себе, что я хочу исправить и пойти дальше. И я была очень удивлена, но я понимала, что есть этому логическое объяснение, что народ очень-очень классно как бы на это реагирует, потому что каждый находит в этом себя, потому что каждый сталкивается с такими же самыми проблемами. И тогда я поняла, что тут думать не надо. У меня никогда нету такого, что я не знаю, что мне снять. У меня куча идей всегда, реально. Ты, может, даже видел, у меня есть на стеночке. Я пытаюсь сейчас сделать больше рубрик. Ты правильно заметил, что чем дальше, тем более комфортен для меня становится влог обыкновенный. И тем не менее, то есть я обязательно его оставлю, потому что это способность документировать мою жизнь опять-таки. Но в то же время я хочу делать больше рубрик на какие-то разные темы.
Но мой вопрос, он был к тому, что так или иначе влог, он становится какой-то рутиной в какой-то момент. И чем-то, что ты делаешь, ну, уже в который раз. Ты сталкивалась с этим уже, и ты понимала, что, ну, опять сделала влог. Ну, то есть, в принципе, что-то, что ты уже сделала, ну, там, не знаю, десятки раз. Или у тебя пока еще такого не было, и для тебя это все равно пока, ну, такое действие?
Нет, у меня не было. Опять-таки, потому что, наверное, для меня монтаж, как я говорила, такая душная для меня, особенно сейчас у меня достаточно такой тяжелый график, и для меня реально вырваться, помонтировать, это вот такое вах. Сесть, отдохнуть, то есть, знаешь, нету абсолютно такого, что «О, я сижу, монтирую» или там очередной влог. И еще один фактор — это музыка. То есть, если это новая какая-то музыка, песня, то... Блин, какая разница, что было, я могу под нее все так сделать, как будто это все совершенно новое.
Давай вернемся немножко к знакомству с Машей, потому что, я так понял, это было тоже каким-то таким знаменательным.
Это было очень, да, ну как бы интересно.
Расскажи эту историю, да, то, что вы друг друга не знали, мы где это было вообще.
Мы друг друга не знали, мы познакомились через друзей, через ее сейчас уже мужа и моего тогда тоже очень близкого друга на дне рождения. Просто было забавно, я приехала в Киев, я там почти никого не знала, и мы стояли на этой вечеринке, и нас вроде как бы познакомили, я понимаю, что кроме как нее, так, я тут особо вообще никого даже не помню имен. Такая, а, да, так ты Маша? Типа, как дела, что делаешь? Ты откуда? Ну, типа, ты из Киева, да? А, нет, я из Беларуси, я из Гомеля. Забавно, я вообще тоже там из Минска. Как классно. А что ты делаешь там? А, да, учусь, а хобби есть какие-то? Ну да, YouTube-канал у меня есть. И Маша такая, типа, в смысле, типа, я тоже как бы видеоблогер. Ну и много еще на самом деле, других моментов было на общей почве. Поэтому просто, поскольку я, опять-таки, в Киеве там особо никого не знала, приехала к другу, то мы следующий день просто с ней, вот знаешь, как девчонки, как в фильмах проходили по Киеву, тогда погода была шикарная, она мне кучу всего показала. И она сама абсолютно, мы идем, смеемся, она что-то... назвала какое-то слово смешное, украинское такое. Как ты думаешь, что это значит? Я почему-то подумала, что это общество. Нет, это бы значило общество, а я подумала, что это абсолютно другое. И мы посмеялись, посмеялись, и она такая, ой, давай заснимем видео про там украинский сленг против... Нет, украинские слова против чего-то еще. Я такая, давай американский сленг. Ты знаешь, типа, американский сленг? Вот я тебе сейчас покажу. Потому что она как бы меня тестировала на украинский, я ее на это... И как-то мы абсолютно следующий день, естественно, это сняли, сами посмеялись ужасно, как бы я ее реально научила и показала какие-то американские слова, я посмеялась с украинского. И тогда как-то это было классно. И с тех пор, то есть я никогда не против каких-то даже тех же и топовых, и каких-то, знаешь, вот таких видео-челленджей на каналах своих друзей, или, ну... То есть я на своем канале реально создам только то, что мне в кайф как-то и эстетически, и монтировать, и я не буду... задумываться о том, чтобы это попало там в топ, но мне абсолютно в кайф снять такое видео, если этот человек мой друг, и это реально забавно. Поэтому мы потом с Машей, потом я уже к ней на девичник прижала, мы как-то снимали видео. Но никогда не было такого, что... Не знаю, опять-таки, мы же не познакомились до того, когда я даже знала, что она видеоблогер. Это было очень забавно.
Я так понял, что с Машей это у тебя было первое такое столкновение с другим видеоблогером.
Да, да, первым. Причем вот, наверное... Я должна отметить, что потом уже, когда я как-то и на каких-то фестивалях, и просто встречалась и узнавала чуть больше о других видеоблогерах, я понимала, что не все такие, как Маша. Маша абсолютно искренне один из самых таких вот радушных и бескорыстных людей, которых я знаю. Ей все равно было, сколько у меня там подписчиков и так далее. Она, причем она глянула там что-то и сказала, типа, слушай, у тебя неплохо получается, слушай, реально классные там вот эти твои влоги обыкновенные. Типа, давай, у тебя впереди будущее. А любой другой бы на ее месте из... она реально тогда уже... У нее тогда уже было больше, наверное, 200 тысяч подписчиков. Мог подумать, что либо у меня есть какие-то корыстные помыслы. Ну, я думаю, ты представляешь, что я имею в виду.
Ну, я думаю, что это черта всех нормальных людей. Также и Костя, когда увидел мой канал, и Ираклий, и Ульяна. И у всех были одинаковые абсолютно мысли. И все оценивают по тому, что ты делаешь, а не сколько у тебя там цифр, количество их и так далее. Да. Наверное. Но скажи, а как развивалась история дальше? Ты просто продолжал делать, открывал какие-то рубрики?
Я были просто ли еще продолжала какие-то, да, вот делать моменты? Такие большие моменты.
Угу. Ну, может быть, ты помнишь,
ну,
что-то,
вот
что...
именно с точки зрения там развития и количества, и вот именно подписчиков на канале, вот, наверное, знакомство с Машей, вот видео с ней какие-то дало реально такие, то есть сразу... Ну, потому что, я думаю, ты знаешь, какие-то коллаборации, совместные видео всегда гораздо больше дает... именно притока живого, чем какие-то даже попадания там в топ и так далее. Но и мое видео про Инстаграм, оно реально так разлетелось, и по нему мне было настолько интересно и забавно читать и комментарии, видеть вот это там из отношения лайков и дизлайков, что под моим обычным там влогом обыкновенным у тебя та же самая история, по-моему, как бы, извините, но хейта нет никакого вообще. Ну, потому что...
Да, понятно, да.
Да. А там сразу было видно, что оно попало как бы в топ, и там пришли люди и мои, и не мои, да, то есть и народ, который типа, чего ты тут 3 минуты распрягаешь про то, как монтировать, типа, тебе больше нечем заняться, кроме как фотографии монтировать, иди типа на
то
кухню.
То есть это был какой-то первый хейт, который ты вообще получил?
Я абсолютно четко видела, что это просто народ со всея просторов Ютуба, и как бы тут это абсолютно нормальная ситуация. Поэтому я просто про себя посмеялась и поняла, что я сделала все, наверное, правильно, и как бы ничего бы в этом не поменяла. Поэтому это такой забавный момент. Вот эти, наверное, 2 таких milestones были. А потом, я даже не знаю, наверное, вот этот последний, когда я так еще подумала, наверное, когда после Москвы уезжала, что было бы забавно. Опять-таки забавно, вот честно, после того момента, когда я начала видео делать абсолютно чисто для себя, цифры, конечно, прикольные, они дают тебе многие какие-то возможности и даже более ценное какое-то мнение, отношение окружающих, которое... опять-таки, открывать тебе возможности. Но для меня как-то цифры — это, ну, окей. Так вот, вот эти цифры, я так подумала про себя, что было бы прикольно, если бы было там 100 тысяч там до моего дня рождения, но, блин, это слишком за неделю 10 тысяч, а потом, как мы заметили, что-то случилось.
Произошли чудеса.
Произошли чудеса Ютуба, и как-то сейчас уже, по-моему, 135 тысяч... Что-то
ох, да ладно, неважно. Давай немножко подведем какой-то итог того, да, что ты можешь пожелать тем, кто думает о том, чтобы начать канал, не начать. Ну, просто, может быть, какие-то от тебя...
Я, кстати, буквально, по-моему, сегодня должна была выйти статья на Simple Beyond, может, знаешь.
Да-да-да.
Вот там меня попросили написать статью, как начать, стоит ли начать видеоблог. Поэтому могу...
Да,
прям,
обязательно.
Если вам добавим. Побольше интересно почитать, перейдите туда.
Ну, может быть, 3 главных твоих совета. Может,
мой один главный совет. Поймите, если вы реально этого хотите. Потому что если реально вы этого хотите, то тут ответ один. Идите, делайте уже прямо сейчас. И вам не надо для этого, опять-таки, как мы сказали, никакая не крутая камера. Вам просто нужно желание и идеи. Все. Все остальное придет.
Да. Ну и опять же, нужно понимать, что формат Даши — это один формат. Есть много других форматов.
Да.
И есть шоу, есть какие-то разные пути, в которых можно развиваться. Ну ладно, это не про меня подкаст. Давай перейдем к какие-то общие вопросы. И первый, какое у тебя лучшее воспоминание детства?
Блин, это сложно.
Я понимаю, что ты довольно спокойный человек, у тебя нет резких перепадов, как у меня.
Это заблуждение. Вот, блин, у меня...
А, вот, кстати, расскажи об этом. Да, все думают, что ты очень спокойная.
Да, все думают, что я очень спокойный человек. Угу. Я бываю разная, в разных ситуациях. Просто, как я уже где-то объясняла на видео, что когда я одна в комнате включаю камеру, то я такая абсолютно спокойная, знаешь. То есть с друзьями я общительная, могу быть чуть более веселая, могу быть какая-то, не знаю, что-то на меня может найти. Но когда я одна с собой, то да, я спокойная. И такая я и остаюсь как бы с камерой. То есть для меня неестественно включить камеру и начать типа «О, привет! Там, как дела?» и так далее. Но еще я умею держать самообладание. Правильно я сказала, да?
Держать себя в руках, может быть, я не знаю. Но
да, то есть я как-то научилась на внешние факторы как-то просто первая реакция не должна быть какой-то, не знаю, необдуманным действием или глупой эмоцией. То есть я буду чувствовать эмоции, но такая «Так». Давай посмотрим на ситуацию, как будто это ты смотришь на чью-то другую ситуацию. Уже не так плохо, правда? Ну и не знаю. Мне нравится как-то работать над собой, думать, что можно сделать. То есть, не знаю, думать.
Угу. Это помогает.
Ну, я тоже, да, не могу сказать, что ты прям суперспокойная, потому да. что ты не пытаешься быть неспокойной, может быть.
Наверное. Так.
Но, тем не менее, может быть, про детство хоть что-то тебе в голову приходит?
Ну, я помню, был очень забавный момент, такой теплый, когда мне, сколько мне лет, наверное, было? 12, может. Нет, наверное, чуть постарше, 13-14. И, соответственно, сестра моя старшая, которая где-то на полтора года меня старше. Я в какой-то момент перегнала ее по росту. Ну, многие, наверное, знают, угу. что я достаточно высокая, угу. а сестра у меня как бы среднего роста. Но она всегда была как-то крупнее меня, и я еще как бы расту, соответственно, меньше, мельче. И то есть всегда, как я и говорила, то есть был такой как oppression, такой, ну, с ее стороны, как сказать oppression?
Не знаю.
Давление, можно ага. сказать, и психологическое. Но знаешь, когда человек тоже как бы крупнее больше тебя, то она могла меня там и придавить, извините. Uh-huh. А в какой-то момент там мы меряемся у стены семейной, измеряем рост, и я понимаю, что я ее перегнала хоть на сантиметр, пока еще на два. Я uh-huh. тогда не знала, что немножко больше это будет. Но это был очень забавный момент, потому что это даже психологически тебе такое, типа, а я могу дать отпор.
Но мы уже знаем, какие у вас были отношения, поэтому, да, возможно, это лучшие воспоминания детства.
Но это очень, не знаю, забавно. Это не самое глубокое детство, но реально пришло на ум.
Да, это забавно. Это
интересный момент. И с тех пор она меня звала акселераткой.
Акселераткой. Да. Если бы у тебя был шанс что-то сделать по-другому, что бы ты изменила, но, опять же, если не говорить о том, что ты всем довольна и так далее, да. опять же, ты сказала, в принципе, про то, что да. программирование.
Да, вот это то, что мне пришло. Да, я бы вышла раньше и не слушала бы тех, кто говорит вам, что это слишком сложно или слишком не для вас.
Угу. Чем ты больше всего гордишься?
Ты знаешь, ну, как-то я, наверное, сейчас горжусь за свой канал, своим угу. каналом.
Угу.
Я потому что иногда даже не понимаю, как это я так далеко ушла. Mm-hmm. Ну, то есть, опять-таки, как ты говорил, по-любому когда-то были мысли, а не закончить, а не бросить. Но я понимаю, что как бы есть объяснение этимологическое, потому что мне это нравится. Поэтому, в принципе, и вроде не удивительно, но я этим горжусь. То есть я горжусь, что даже те же самые какие-то родители или какие-то люди, которые раньше не воспринимали меня всерьез и думали, а, типа, наиграется, сейчас уже так смотрят, типа... как
что-то
интересно,
на,
да.
Что-то на видео не
выкладывал. Да-да-да. То есть вот это приятно, знаешь, то есть именно видеть какое-то approval, как сказать, какое-то распознание в глазах тех, кто раньше тебя не признавал.
Признание.
Признание окружающих,
да. Если бы ты могла оставить только 5 вещей и отправиться, я не знаю, на необитаемый остров, какие бы ты вещи в первую очередь взяла?
По-моему, камера, очевидно. Компьютер, чтобы монтировать. А, наверное, телефон, чтобы слушать подкасты и аудиокниги. Ну, серьезно, потому что либо читалку, но лучше как бы такое, потому что я не могу слушать подкасты, да. А аудиокниги, допустим, там есть интернет. Это раз, два, три. Еще 2 вещи.
Нужно ли еще что-то в этой жизни? В принципе, ничего.
Ой, ну не знаю. Я бы взяла что-то из напитков, но если надо выбрать что-то одно, я имею в виду... Смотри на меня так, не вино, нет.
Возьми
либо
камбучу.
Кофе, нет. Либо кофе, либо цикория. Ну что-то такое, потому что как-то... На самом деле, мне кто-то недавно написал комментарий, что ты королева напитков. И я поняла, что это забавно, но я реально люблю кофе, цикорий, чай. Как, вот что, что за ними есть, история. Это для меня как-то... Как успокаивает.
В общем, что-нибудь из напитков взяла бы.
И 5-е. Не знаю. Что я всегда ношу с собой? Кольца мои, наверное. Не знаю.
Ну, они так с тобой. Какой учитель в школе произвел на тебя наибольшее влияние? И ты, по-моему, опять же говорила...
Один из учителей, вот я сказала, один из самых, учитель по экономике. Ну, вот знаешь, когда педагог и интересный просто человек, ну, педагог от Бога. А второй, это был на моем первом курсе в университете, у меня был класс, который назывался Branding People, Places and Things. То есть, по сути, брендинг. Брендинг. Как бы именно разделение маркетинга как брендинг. И, во-первых, у нас были очень интересные какие-то и спикеры, и задания, когда мы должны были выбрать самый успешный бренд, самый неуспешный бренд. А самое последнее задание было бренд «Я». То есть, написать работу, сделать презентацию по поводу бренд «Me». Уже тогда я начала задумываться, что как бы я, как человек, это реально бренд. И ты должен поддерживать бренд, должен ему соответствовать, ты можешь его создавать. И у меня был очень интересный профессор, который на самом деле, ну, можно, если интересно, его зовут Ричард Льюис, и
Он работал на такие известные по всему миру рекламные кампании. Вот Абсолют Водка, вот это, знаешь, их серию рекламных постеров, вообще вот эту серию, это он сделал, с Нивеей он работал. Поэтому он очень классный был и как человек, и мне кажется...
Ну, то знаешь, попался вот, не просто профессор, а человек
во-первых, он сам по себе был крутой, и у нас вот именно был очень connection close, то есть он мне потом помогал как-то и с рассуждениями там и о работе, и письмо рекомендационное и так далее.
Слушай, ну, так, может быть, такие предметы даже сказались и на том, как ты ведешь себя в интернете относительно Инстаграма, относительно
как бы все YouTube. Сказывается.
Да,
все такие круто. Факторы складываются в то, какой ты есть в твоем либо работе, либо в твои онлайн-презенс и так далее.
Каким был момент, который стал определяющим в твоей жизни, если такой вообще был? Понятно, что, может быть, он и не был, но ты понимаешь, что это, наверное, сделало меня вот именно такой.
Что приходит на ум, это то, что в 15 лет я все-таки уехала уже из родной страны и жила не с родителями. Я достаточно быстро, наверное, повзрослела за вот 15-16 лет. Да, ну знаешь, когда ты в достаточно раннем возрасте уезжаешь, и ты вынужден как бы уже язык не просто знать, а его использовать везде и всюду, и он...
Ну да, но мы с тобой опять же говорили о том, что до и после 15 у тебя
да,
жизнь.
Да, наверное, так.
Как ты проводишь свое свободное время? И опять же, в принципе, наверное, на этот вопрос ты отвечала.
Монтирую, хожу по новым кофейням, общаюсь и с бариста, гуляю с друзьями в Нью-Йорке, к счастью. Нету такого момента, что мне нечего поделать в плане культурном, да? То есть если у меня реально есть... моменты, есть какие-то там друзья свободные, там, хотя я на самом деле очень люблю делать многие вещи одна, то есть я не против. Это, правда, редко случается, потому что когда у тебя немного свободного времени, ты хочешь хоть как-то увидеться с друзьями, которых давно уже не видел, да, то есть как-то совместить приятное с полезным, узнать, как у них дела, и куда-то сходить. Но я вот очень многим советую, мне кажется, это в плане как-то работы над собой и становления человека очень важно. Не бояться одиночества, не бояться делать какие-то вещи одному. Потому что у меня есть такие друзья, и мне их даже как-то жаль.
А как ты вообще пришла к тому, что ты можешь быть одна? Или ты всегда была предрасположена к этому? Как ты себя чувствовала в обществе
других
людей?
Нет, вот как я сказала, что в работе как-то над тем, что думает окружающее, ты просто пытаешься. Каждый раз маленькими шажочками убеждаешься, что ты не пожалел об этом, и оно того стоит. И ты потихоньку меняешь себя.
Как тебе комфортнее изначально было быть одной или в компании, и ты больше проводила времени дома, у себя, не знаю, в комнате, или ты постоянно любила с друзьями проводить время?
Да и так, мне кажется, я всегда была достаточно коммуникабельная и дружелюбная. То есть я всегда открыта какому-то новому человеку, я всегда, можно сказать, стараюсь давать шанс человеку, а дальше уже просто не с очень многими людьми мне захочется как бы... остаться, да, то есть продолжать общение. Но с коммуникабельностью у меня проблем нет, и мне комфортно, как и в компании. Вот серьезно, мне, наверное, одинаково комфортно.
Ты обычный амбиверт, как и все.
Как амбиверт?
Ну, ты знаешь, что есть экстраверты,
я знаю,
интроверты?
Я знаю, что многие говорят, что можно быть и тем, и другим одновременно,
но
я не знала,
называется,
что
амбиверт,
это амбиверт.
И в основном все амбиверты, как это оказалось. Что ты больше всего ценишь в жизни в своей сейчас?
Семья, здоровье. И, можно сказать, личностный успех, потому что успех у каждого разный. Главное, чтобы ты был доволен, то есть чтобы ты был там, где ты хочешь быть. Если ты хочешь семью опекать, да, быть домохозяйкой, пожалуйста, если ты реально этого хочешь, это ж круто, если ты это делаешь. Но если ты хочешь достичь каких-то там, не знаю, нереальных карьерных высот, то давай, дерзай, и будь там, где ты хочешь быть. Наверное, так.
Ты ценишь возможность достичь того, что ты хочешь, видимо.
Да.
Какие у тебя есть три любимые книги, которые ты бы, например, всем посоветовал? Если у тебя такие есть, кстати, мы не обсуждали вообще тему книг.
Да.
И насколько ты много читаешь, мало?
Я стараюсь читать. Я не знаю, читаю ли я много или мало. Трудно сказать.
Но есть книга, которую ты бы посоветовала? Ты понимаешь, что сходу это то, что стоит прочесть.
Да.
Каждому.
Ну, я уже многим говорила, что Айн Рэнд. Стоит на нее обратить внимание, конечно, но это чуть-чуть аудитория постарше.
Но это «Атлант расправил плечи».
Да, окей. Но я советую начать с «Источника». Сначала прочтите «Источник», я уверена, что почти всем понравится, просто «Атлант» сам по себе достаточно реально большая книга, и как-то вот там надо уже быть, как сказать, primed, подготовленным. Поэтому «Источник», он как-то и с точки зрения художественного жанра так чуть-чуть полегче идет. А еще одна книга очень интересная, «Утешение философии», я как-то ее упоминала, Алан де Батон написал. Я вот сейчас в моем курсе по... Он называется «Antiquity and the 19th century», «Античность и 19 век».
мы проходим каких-то философов, то есть сейчас мы, например, на Сократе, на Аристотеле и на Платоне, но до этого мне было очень как-то чуждо, я понимала, что я не могу заставить себя сесть, прочитать труды настоящих философов. Ну, как-то я, наверное, я просто не готова для этого, и у меня нет для этого ни времени, ни желания. Но в то же время я понимаю, что за философией стоит столько... Философия вообще применима в жизни. То есть зачем она нужна? Чтобы как-то переосмыслить то, что ты делаешь, и применять ее. Поэтому вот эта книга для меня была таким открытием. Она очень интересно написана даже по главам. Там есть, например, «Утешение для тех, чье сердце разбито», или «Утешение для тех, кто страдает от безденежья». И там на примере жизни философа, того же самого, например, Сократа, будет рассказана его жизнь, его главное философское учение и почему это релевантно в наши дни.
Класс.
Очень интересная книга.
Чего ты больше всего боишься в жизни, если что-то такое есть, конечно?
Вообще я так и из каких-то конкретных вещей очень мало чего боюсь. То есть я немножко боюсь и каких-то таких, как высоты и чего-то еще такого жуткого, но я всегда даже с каким-то интересом преодолеваю свой страх. То есть там стоишь на какой-то башне, так смотришь, и думаешь, ну вот, я стою. Такая-то высота. Ты знаешь, такое немножко логическое мышление. А что тут, собственно, бояться? Правильно, нечего. Ладно, пошли дальше. Вот. Ну, так и, в принципе, в жизни. То есть есть какие-то вещи.
Ну, в общем, что-то, что тебя гложет каждый день перед сном или ты просыпаешься в поту. Такого нет.
Такого нет. Просто я хочу, чтобы у меня получилось то, что мне захочется и что мне запланировано.
И ты боишься какой-то неудачи все-таки?
Конечно, боятся неудачи все. Если бы чувства страха не было, то это было бы уже как-то нецелесообразно с точки зрения выживания. Поэтому страхи есть, но их очень можно и реально преодолевать.
Что для тебя любовь?
Любовь? Не знаю. Ну, то есть, честно, я могу четко сказать, что я никогда не любила, по крайней мере. Ну, знаешь, иногда говорят, вот, я любил, но сейчас я понимаю, что это не любовь. Нет, у меня такого не было. Мне периодически нравится, я чувствую какие-то эмоции, я чувствую симпатию и так далее, но я не могу сказать, что на каком-то этапе своей жизни я любила. У меня не было вот такого, что прям голову сносит. И поэтому я, не знаю, надеюсь, что я ее может, встречу. Но может, и я подозреваю, просто разные люди под этим подразумевают абсолютно разные вещи. Поэтому может кто-то как бы любит в общем понимании этого слова, а кто-то может любит и не понимает, что это любовь, а может кому-то она как бы и не придет. Поэтому я не знаю. Мне интересно общаться на эту тему с друзьями, знакомыми, с людьми постарше, но я не пришла к ответу.
Понял. Что, на твой взгляд, твое самое сильное личное качество? Личностное, личное.
Способность даже в трудных ситуациях вспомнить про то, что у меня есть мозг, и попытаться его применить.
Даже тут не смогла себя нахвалить особо.
Нет, я имею в виду...
Есть мозг.
Я не имею в виду то, что у меня такой классный мозг, а в том, что у каждого человека мозг есть, и это качество, что можно и вспомнить, что он у тебя есть. Понимаешь? Да, вот. Надо было обратить внимание.
Это да, да. Это возможность отбросить наше обезьянье и включить человеческое.
И это не только какие-то инстинкты, эмоции. Ну, очень часто, знаешь, мы как-то импульсивно не думаем логически.
Это да. Каким был твой самый стыдный момент, когда ты, может быть, что-то такое позорное произошло в твоей жизни, если ты помнишь? Может быть, это было в школе, в детстве, не знаю, в детском саду или где-то еще?
Я немножко раньше боялась сцены. Я, кстати, в школе пела, играла на фортепиано, и я помню, у меня как-то было, что это даже был не концерт, а прослушивание к какому-то как конкурсу музыкальному. И вот просто как-то на меня нахлынули такие эмоции, что я просто вышла, знаешь, когда у тебя начинает что-то не получаться, я расплакалась. Ну вот просто вот. Ну, я думаю,
я понимаю,
у каждого какого-то ребенка. Потому что когда мы дети, да, это больше запоминается. Но это тебя многому учит, поэтому с тех пор как-то прям стыдно.
Я понял. Кстати, интересный факт то, что ты, оказывается, ходила и выступала. Не просто
занималась. В школе это было
место. То есть это были какие-то выступления. Ну, все равно. Но для
школы.
Своих, тем не менее.
Да.
Какой бы ты хотела навык изучить? Помимо программирования, может быть, ты понимаешь, что ты бы хотела?
Фотография? Ну, как-то вот...
То есть
я
ты до сих
говорю,
пор считаешь, что ты совсем никак?
Нет, конечно, я что-то знаю, но я не считаю, что я... Вот понимаешь, опять-таки, у меня как мозг, я не люблю учить, запоминать. Вот мне важно один раз понять, как вот математика, как физика, какие-то концепции программирования. И дальше, если я поняла, я это не забуду, я смогу это использовать и мыслить. А если у меня какой-то там блок, я как-то ленива, я как-то там что-то не до конца понимаю дело... Ну, у меня не работает. Я не буду считать, что я его понимаю. А еще графический дизайн.
Я хочу в ближайшее время как-то вот... Да.
Как выглядит твой идеальный день? Как ты хотела
вопрос
бы проводить?
Вопрос в стиле Тима Ферриса.
А, да?
Верно, по-моему, да.
Возможно, вполне возможно. Значит, ты уже могла на него отвечать где-то мысленно?
Не знаю, сейчас посмотрим. В идеале он начинается рано, где-то не позже часов 7 утра. Я занимаюсь каким-то спортом, активностью. Неважно, какой, вот как, который мне хочется в тот день. Желательно я медитирую минут 10. Кушаю что-то интересное, не знаю, может, пью кофе в каком-то новом месте, узнаю что-то новое, может, про кофе. Я, возможно, выкладываю видео, которое давно у меня была какая-то задумка, и оно прям выходит. Вижу с какими-то интересными людьми, общаюсь, с которыми давно не общалась. Связываюсь с семьей, общаюсь с ними. Может, напишу какой-то код, который у меня давным-давно не получался, я таки нашла этот баг. Это очень приятное чувство, поэтому можно добавить его. А так? Высыпаюсь. Желательно выспаться, иначе все не в кайф.
Класс. Как ты себя видишь через 2, 3, 4, 5 лет? Ну, давай через 2. Я понимаю, что 5 — это прям ужас, но, по крайней мере, через 2, может быть, у тебя есть какие-то ориентиры и стремления. Где ты, чем ты занимаешься? Если это не секрет.
Я не знаю, потому что я не очень люблю озвучивать какие-то планы свои, потому что я немножко пришла к тому, что когда я говорю, о, я сделаю то, я сделаю все, у меня в планах 5-10, я даже где-то читала про это, как это объясняется, что ты уже как будто получил часть удовлетворения о том, что ты озвучил вот эту свою мысль, поделился с кем-то с публикой, ты уже как будто считаешь, что ты на полпути, и уже потом тебя не такой стимул, это делать, и ты к этому не так активно идешь. Поэтому я просто могу в общих чертах сказать, что я надеюсь, что я продолжу развиваться в каких-то профессиональных областях. То есть я определенно хочу еще набрать много навыков, скиллов. Я хочу просто расти и развиваться как личность. Потому что мне кажется, это часть жизни, знаешь, то есть не обязательно прийти куда-то, а просто оставаться вот в постоянном состоянии развития. И не знаю, чтобы меня все устраивало, чтобы я жила там, где мне хотелось, и меня окружали люди, которые меня подстегивают, а не тянут назад.
Что для тебя счастье? Чувствуешь ли ты себя счастливой? И что делает тебя счастливой? Может быть, вещи или какие-то события? Не знаю, все что угодно.
Счастье — это быть там, где ты хочешь быть, это делать то, что ты хочешь делать. Но все равно, как бы счастье у каждого разное.
Поэтому мне кажется, я спрашиваю про твое.
Да, я знаю, но даже как бы мне иногда кажется, оно как будто не всегда зависит от меня. То есть я стараюсь, чтобы оно зависело только от меня. Я стараюсь быть владельцем, быть контролируемым своего счастья, чтобы я понимала, почему иногда вещи идут не так, как я хочу, чтобы я работала над этим, потому что, мне кажется, многие думают, что вот у них все так плохо по какой-то там причине. Нет, у тебя может быть все снаружи хорошо или снаружи все плохо, ты должен постоянно как бы работать над тем, чтобы быть счастливым. Для меня счастье как бы это работа, по-любому. Работа над собой.
Класс, и я абсолютно разделяю позицию. Я думаю, что мы можем всем пожелать работы над собой, счастья.
Да.
И быть там, где вы хотите, делать то, что вы хотите. Спасибо тебе большое, Даша, что провела эти...
Неужели у нас получилось?
Да, мы давно хотели.
Нас давно хотели.
Нас давно хотели и просили. И я надеюсь, что вам тоже было интересно. Мне было, как всегда, безумно интересно пообщаться с Дашей. Мы с ней общались не так много, но это всегда было интересно, увлекательно. И тем более узнать теперь ее жизнь, ее прошлое и как она оказалась там, где она есть сейчас. Пишите обязательно ваши отзывы, если вы дослушали до самого конца. Нам будет очень приятно. Пишите Даше в комментариях, пишите мне в комментариях, где угодно.
Все, я боюсь.
Это всегда супер приятно.
Спасибо.
До встречи в следующих эпизодах. Всем счастливо и пока-пока.
Пока.